День объятий у нас сегодня. Поэтому мы сегодня с мужчинами в 6 часов встречаем обниматься. У меня такие странные как бы пристрастия. Я люблю танцевать с мужчинами 4:30 утра. Уже много лет. Никому не рассказывайте. 4:30, 7 утра люблю танцевать с мужчинами вместе. Петь с ними вместе люблю. Да, и обниматься. А обниматься, между прочим, это мне так польстило. Всемирный день объятий, который перенесен был на сегодня, на 9 октября, в действительности это 21 января. И если что, это мой день рождения. Так что я теперь праздную 21 января со всеми обнимаюсь, потому что это день объятий. На улице прям меня все поздравляют, ведь, да, знаете, бывает. Ну хорошо, дорогие мои, буду портить дальше вам настроение. Хватит. Веселая часть. Сейчас мы будем вытаскивать любовь из-под обломков страха, гнева, обиды. В ведах этот процесс называется чайтадарпана марджава, то есть очищение зеркала души. То есть душа по природе, она любящая. Поэтому, когда мы отказываемся любить из соображений безопасности, например, да? То непонятно, кого мы наказываем. Кого вы наказали, те, кто решил не любить больше? Себя. Больше никто так от этого не страдает. Иногда мужчина клянется себе. Все, я больше не буду любить. Чтобы я еще хоть раз в жизни открылся для кого-то. Да. Хорошая карикатура такая. Мужчина на свидании. Приходит на свидание и в бронежилете. На нем одет бронежилет. И он протягивает, останавливается в трех шагах от женщины, которая ему очень нравится. В бронежилет одетый. Протягивает ей букет так осторожно. И говорит: я слишком много раз обжигался. То есть у нас есть 1001 способов защиты. Но самые распространенные способы того, чтобы не строить отношения, самый популярный способ, 4 есть в основном. Первый, это называется 4 вида отрицания, они касаются самых важных сфер нашей жизни, самых разных, но в основном самых важных. У каждого человека свои какие-то есть необходимые для решения ситуации вопросы. И первый вид отрицания – это когда вы себе объясняете, что сейчас не время, что вы займетесь этим важным вопросом, духовной практикой, может быть, кто-то. Но это не здесь, здесь вы уже сделали свой как бы приоритет. Хотя тоже некоторые присматриваются, говорят, ну вот, в принципе, конечно, мне нравится то, что эти люди здесь делают, даже больше нравится, чем они хотят мне показать и рассказать. Мне хочется больше делать на духовной практике, чем просто желать счастья. Я бы хотел окунуться целиком, в полноте во все ведическое знание, в самые сливки, самый нектар, как говорят веды. Но. Сейчас у меня есть более важные дела. Да? Сейчас там дочка школу заканчивает, или сейчас еще не решился вопрос с переездом квартиры, выплаты ипотеки, еще много чего. То есть это называется что? Приоритетное отрицание. То есть вы ставите приоритеты умышленно так, чтобы не надо было делать самое важное. То есть женщина такая: я да, замуж, я да, за, в принципе, за, да, хочу, да, да, там вот даже себя оставила. В этом клуб «Страсть благости» свои данные оставила, вот. Но сейчас я не могу, мне на лекцию надо. Сейчас мне важно как бы другое. Говорит, ну вот встреча, пожалуйста, там, встреча, вот, приходите на встречу. Нет, сейчас мне более важное. Так психика защищается, когда вы хотите, надо что-то очень важное сделать. Что, поскольку важно, это значит, в этом вы боитесь больше всего потерпеть крах. Например, давно пора поговорить с мужем. чтобы отношения как-то очистились, прояснились. Я не знаю, как это сделать. Мне страшно, что он в очередной раз меня оттолкнет или нагрубит, или просто не станет слушать, или скажет, а что это такое, у меня все нормально, о чем говорить? У меня все нормально, это у тебя проблема, вот ты и поговори сама с собой. И сходи к психологу или психиатру лучше еще. И поэтому психика защищается от неудачи. Где вы больше всего боитесь потерпеть неудачу? Как вы думаете, где я боюсь? В чем я больше боюсь потерпеть неудачу? В том, что я сам бы, ну, вот, станцевать рискнул бы, или лекцию провести, или консультацию дать? В чем мне больше пугают неудачи, как вы думаете? Лекция, потому что самбо, ну ладно, ну вы не знаете меня как самбиста. Самбист это борец самбо. Да. То есть, вроде как я в этом амплуа не представлен, у меня нет в этом, никак мое эго с этим не отождествлено, и поэтому если там терплю неудачу, ну неловко, как мужчине, просто опозорился немножко, ну ладно, ничего. Ожиданий не было ни у меня, ни у людей. А вот в той сфере, которая мне важна, лекторская, неудача в этой сфере, она будет болезненной, разве нет? Точно так же, если женщина терпит неудачу в работе, нет проблем, нормально, можно пережить, не самое важное. А? Работаем. Но если я в личных отношениях потерплю неудачу, то это будет полный крах. Я говорю, мадам, смотрите, как это теперь работает. Поскольку вы боитесь потерпеть неудачу в личных отношениях, очень сильно сердце болит, оно не исцелено, не ушла боль, вы не знаете, как возрождать любовь, и даже не занимаетесь этим вопросом умышленно, чтобы не чувствовать боли, и боль остается там на всю жизнь. Поэтому я делаю приоритетное отрицание, я придумываю, что мне работать важнее всего, или учиться важнее всего, и мама сразу меня переориентирует, чтобы защитить мое сердце, мама говорит, доча, мужчины приходят, уходят, диплом он... Самый близкий человек. Никуда от тебя не денется. С дипломом еще никого не развели ни разу. То есть он никогда не ушел к другой. Ничего не случилось. Не предал тебя, не причинил боль. Лежи тебе, все пылится тихонечко. Поэтому приоритетное отрицание, это означает, я выбираю иногда абсолютно абсурдные вещи. Абсолютно абсурдные. Это очевидно всем, кроме нас. Но всем непонятно, зачем вы такое выбрали. Они не знают тайны. Вы выбрали это, чтобы не делать самого главного, самого важного в жизни. Григорий Остер говорит, самым важным делом жизни может стать любой пустяк. Надо просто твердо верить, что важнее дела нет. И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь просто от восторга, заниматься чепухой. То есть самое важное превозгласить. Это очень важно для меня, очень важно, важно. А как же, скажите... Любой человек, который вам скажет, что вы, ну, что похоже это чепуха, вы скажете, как? Вы не понимаете, насколько это важно для меня, будете отстаивать это, биться и говорить, что это объективно, и что так сложилось, и нет никаких других вариантов. Так работает психика. На приоритетное отрицание. То есть, чтобы не делать главного, я придумала чушь, занимаюсь чушью, придавая ей, задыхаясь от восторга. Просто нужно твердо верить, что важнее дела нет. И вы посмотрите, очень много людей заняты очень активной деятельностью, активнейшей деятельностью, сосредоточены на ней в мире. Но мотив их непонятен. Как таким абсурдом можно заниматься с таким энтузиазмом? Но мотив скрыт. На самом деле, с помощью одной деятельности я пытаюсь отговорить себя, отвлечь себя от более важных вещей. И как такие люди реагируют, когда им предлагают что-то ценное сделать? Вот тут вы подходите на улицу к человеку, говорите, вот книги «Законы счастливой жизни». Хотите эту книгу? Или просто говорите, я тебе хочу подарить книгу. Возьми книгу, пожалуйста, хорошая книга. Мне она очень помогла. Что вы услышите чаще всего? У меня нет времени ее читать. Потому что, ну, «Законы счастливой жизни», конечно, неплохо звучит, но работать кто будет? Здорово, придумано. И в мире известно, что пахота избирается как главный приоритет того, чтобы не делать более важные вещи. Потому что кто же посягнет на то, чтобы сказать, не работайте. Потому что, ну как же, надо же поддерживать семью, там, зарабатывать. Мужчины иногда во вторую крайность, они понимают, что им очень важно зарабатывать, что семью надо поддерживать. Мужчина говорит, сейчас мне важно всем желать счастья. Я говорю, подождите, а как это, как Росэнерго как на это отреагирует? Вы тоже генеральному директору и главному бухгалтеру пожелаете счастья, и они вам дадут еще полгода бесплатного отопления или Росгаз какой-нибудь там, да. Как это решит ваши проблемы? Ну, все в руках Бога, все по карме. Я говорю, ерунда полная. Это правда, по карме, но вы сейчас работаете на отрицание. Просто вы придумали духовную практику как способ не исполнять обязанности. Женщина придумывает исполнение обязанностей как способ, или там работы, заботе о маме. Забота о маме, это один из видов, классических российских видов отрицания. Состариться побыстрее, чтобы потом не было вообще уже вариантов. И типа, все, ну куда же я теперь уже одинокая, бездетная. Ну, маме помогала. И звучит, посмотрите, разве можно подкопаться, разве можно человека упрекнуть, что он себе уродует жизнь, да, потому что он придумал такую безупречную вещь. Она так вообще, ну это ж как вы, Руслан Альбертович, не понимаете? Как же, а кто же это сделает, если не я? Такой вид отрицания. Второй вид отрицания – это идеалистическое отрицание. Еще более страшная вещь, на самом деле. Еще более страшная вещь. Вообще невозможно бороться. Почему? Потому что человек, он оперирует прямо цитатами из Писаний, чтобы только не делать самое важное, если ему вдруг кто-то говорит, что, по-моему, вы теряете время, и сейчас, ну, сейчас совсем другие вещи, чтобы вы были счастливы, необходимо делать. Он говорит, все в конце концов по карме. Если положено, то положит. Если не положено, не положит. Надо просто принимать судьбу такую, как есть. Я говорю, сначала, дорогие мои, надо отличить, вообще разобраться, судьба ли это. Потому что ум так устроен, он может очень хитро подтусовать. Вещи, которые мы должны, где мы должны приложить усилия. Да? Можно проектор включить, да? Та сфера, где мы должны приложить усилия, мы думаем, что это сфера, которая должна по планетам произойти. А та сфера, где все должно по планетам произойти, и, собственно, там ничего не изменишь, не надо даже тратить силы. Но это бесполезно, это как бы, ну, если, конечно, каждый человек говорит, у меня силы, я куда их хочу трачу, это моя жизнь, куда хочу, время туда и трачу. Но смотрите, если потратить время на то, что просто надо принять и терпеть, то у вас автоматически не останется ресурса, чтобы что? Приложить его туда, где можно все изменить. Понимаете? Это очень важный момент. Никто, ни один духовный учитель не подберется, не подкопается, если вы сами это мракобесие не прекратите. Ни один наставник не сможет, ни один врач вам не поможет, если вы находитесь в отрицании. То есть преодолеть собственное упрямое отрицание реальности, жизни, человек должен сам, только с этого начинается его настоящая жизнь. Женщина должна поймать себя, что мое одиночество базируется на одном из видов отрицания. Первое, я решила, что счастье есть вещи поважнее. Сейчас надо сына подымать, вот сына подымлю, подымлю совсем его, он подымется такой весь, и тогда буду думать о личной жизни. Сейчас еще он маленький, ему всего 22, он еще на третьем курсе, ему надо помочь деньгами. Некогда маме расслабляться, наслаждаться личной жизнью, тут особенно она. Поэтому очень важно определить, вы реально сейчас проходите свою судьбу или вы глупостью занимаетесь сейчас? И есть молитва такая, Господи, дай мне сил вынести ее. Есть разные интерпретации отдельных фрагментов ее, но идея остается такой же. Дай мне сил вынести то, что я не смогу изменить. Дай мне сил изменить то, что я не смогу вынести. И самое главное, дай мне разум, чтобы отличить одно от другого. Потому что если вы не отличите одно от другого, то силы, которые нужны на то, чтобы изменить, вы будете тратить на то, что нельзя изменить. А просто надо терпеть. В результате вы изменить их не сможете, и терпеть больше сил не будет, потому что силы нужны на это, понимаете? Человек, который старается менять то, что нужно терпеть, в итоге тратит силы на то, чтобы даже это вытерпеть. Понимаете? Так и не изменил, и терпеть больше не может. Вот так в семье случается. Мы пытаемся изменить близкого человека, не понимая, что это то, что нужно терпеть. А что нужно менять? Нужно менять себя, ну то есть свой образ жизни. Женщина, например, она зацикливается на мужчине из-за сильной привязанности. То есть отношения проходят три стадии. Первое – это любовь. Мы чувствуем, что оттуда какая-то божественная энергия идет. Через этого человека покровительство женщины чувствует. Или мужчина чувствует, что возможность себя реализовать, отказаться от эгоизма. Красивый очень. Первый момент привлекателен очень, он божественен. Дальше появляется зависимость, и позже еще привязанность появляется. И когда появляется зависимость, это интересный момент. То есть женщина теряет все другие источники счастья, о котором мы вчера с вами говорили. Какие вы помните источники счастья, которые питают отношения, питающие, витамины, какие помните? B1 – это что? Любовь Бога, да, отношения с Богом. B2 – бескорыстная любовь старших. Любовь старших, бескорыстная. Если она бескорыстная, значит, это старший человек. Бывает, он ровесник, девушка, женщина-ровесница, а слушает вас терпеливо и жалеет вас, и может даже обнять, прижать. И вы чувствуете, что она как мать вам, потому что она бескорыстная? Я, когда закончился ваш монолог, она в ответ не начинает делиться своими проблемами. Это признак матери, понимаете? Первый признак матери, когда вы рассказали тяготы и скорби своего сердца, мать кивает головой, и говорит, ну хорошо, доченька, давайте обниму. Тот, кто начинает через 3 минуты говорить, как нам тяжело было с папой, когда мы жили, это не мать. Почему? Потому что родительство основано на принципе бескорыстия. Я не пытаюсь подгрузить дочь за то, что я несу ее тяготы. Даже если я ее трудно родила, даже если я чуть не умерла в родах, даже если мне одной приходилось подымать, ты уничтожаешь родительство, если пытаешься что-то получить от детей. Запомните этот принцип очень важный. Потому что не как вот проклять, запомните и вот все. Просто хотите быть счастливы, как родители, включайте этот принцип. Не хотите быть счастливы, значит, дети сироты. То есть, если родители ожидают что-то от детей, то в этом смысле дети осиротели, потому что родителем не может быть тот, кто ожидает от детей. Единственное, что родители могут ожидать, что мой сын и дочь вырастет человеком и даст другим то, что я дал им. Даст другим то, что я дал ей. Кому другим? Детям своим прежде всего. Если дочь не замужем, это крах полной матери, всех и всех ее воспитания, все, провал полный воспитания. Дочь не замужем, это позор для родителей, понимаете? Это проклятие семьи. Дочь не может выйти замуж. Это значит, что семья движется к уничтожению, понимаете? Здесь очень важно разобраться, это судьба, это обязанности. И вот так вот у меня положено, что я одна. Или все-таки надо всеми усилиями. Мать должна подключиться, сказать, доченька, на меня не оглядывайся. Я еще нормальная, не старая, не полизона. Вперед, быстрее, едь там на свою благость, там, где только есть возможность встретить женщин, которые тебе могут дать любовь от моего имени. Пожалуйста, пускай они тебе дадут. Я не могу много дать. Не, судьба нелегкая. Пусть тебе дадут там, вот сколько встретишь, у всех скажи, мама просила брать у вас любовь. Мама попросила, все, от ее имени, все, кто может мне дать бескорыстную любовь, дайте. Хоть вот прямо иду, собираю пожертвования. Да, хоть чуть-чуть. Хоть по капельке, хоть по 5 минут общения, хоть одно объятие. Сегодня день объятий. Таким образом, и дальше иди ищи, подруг ищи, доченька, едь ищи, на маму не оглядывайся, на маму все время сможешь. Маму, если ей дать пальчик, она долгу не окажется, все время твое скушает, все силы твои, жить будешь рядом с ней в одной квартире, работать на нее вместе, слушать ее с утра до вечера. Я так, я женщина не очень счастливая, поэтому беги отсюда, пока не поздно. А я попробую стать счастливой, как вот послушаю твои лекции, попробую сама получить счастье, где могу. Себе маму найду, а то у меня не было, это в детстве особенно тоже. Я сама терапевтом была в 70-е годы в своей детстве и юности. Так вот правильно выравниваются отношения. То есть то, что терпеть, люди понимают, это мы не будем менять. А то, что нужно срочно менять, мы будем менять. И самое важное нам отличить одно от другого. Витамины еще раз... Вы хотите посмотреть их или просто напомнить? Два последних вам и не надо было, вы еще не готовы к ним. Да, поэтому первые 5, да, 5 у вас есть? Вот это и есть возрождая любовь. То есть первые 5 и есть то, что питает и возможно. Любовь Бога раз, и каждый день вы должны, вот если это программа, так же, как вы принимаете лекарства по назначению врача, вы должны каждый день принять одну капсулку любви Бога, посвятить время на молитву, на то, чтобы устроить свой алтарь маленький, на то, чтобы почитать священные писания, просто посидеть с закрытыми глазами, погрузившись внутрь и как-то постараться очистить эту силу в жизни. Дальше, на то, чтобы пообщаться хоть чуть-чуть с бескорыстно любящими вас людьми, зайти, найти время в течение дня, сделать звонок, бескорыстно любящими, понимаете, это то, что послушали и положили трубку эти люди, все, вас послушали терпеливо, сказали, ну, держись, доченька, и положили трубку, вот это и есть витамин В, все остальное В2, все остальное не В2, это подмена дешевая, понимаете, то есть выглядит как В2, а... Какой же это Б2 бескорыстный, если дочка звонит матери, мать говорит, ну как у тебя дела? Дочка говорит, уже готовая к этому вопросу, говорит, ничего. И приготавливается к терапии сразу. Ничего, мама, все хорошо. Как я могу сказать? Я же молодая, у меня же только, мне же только 30 лет, а маме уже 60. Она же, знаете, как уже за жизнь на всякого накопилась. Как я могу? Совесть как у меня вообще позволить сказать, что у меня что-то плохо? Ну я рисковала пару раз сказать, что не очень, но просто потом жалела об этом. Поэтому на этом заканчивается бескорыстие. Кто кому мамой становится? Дочь бескорыстно слушает маму. Бескорыстно совершенно. В ущерб своей семье. Даже в ущерб того, что вообще семьи нет. Потому что когда же семья-то мне, если маму надо опекать? То есть перевертывается все до абсурда, понимаете? Вот что такое демоническое общество. Дети работают на родителей, понимаете? Это ужас. Это ужас ужасов. И даже родители не понимают, в чем проблема, потому что с ними так же делали в детстве, в юности и в молодости. Они думают, ну традиция такая, социальная традиция. В Норвегии, например, инцест является социальной традицией. Когда русские мамы говорят, что наши дочери не будут ходить на уроки по инцесту, то есть ну, сексуальные отношения ну, с родителями, да? Там уроки такие, там объясняют психологические нюансы этого все, там, как это так. Мамы, они как бы таки приходят с демонстрацией к директору, русские мамы, говорят, нашей дочери не будет ходить. А администрация их жестко давит, говорит, вы здесь вообще свои порядки не устанавливаете, заткнитесь, вы живете в Норвегии, а в Норвегии инцест социальная традиция, поэтому ваши дочери будут ходить на эти уроки, поняли? Все, или убирайтесь из Норвегии, вот так, жестко. Мама в шоке. Поэтому разные социальные традиции есть. В России социальная традиция мамам погружать дочерей. То же самое, в принципе, то же самое насилие. Использование. Просто отцы норвежские занимаются сексом с дочерьми, а мамы русские, они просто берут и эмоции свои вываливают. Просто дочка есть, у нее проблем нет особенных, но они не такие большие, как мои. Ее тяготы и скорби, они не сильные, а мои сильные. Поэтому дочка, я говорю, ну, где документ, что это так правильно? А с чего вы взяли, что дочке это нужно? Почему она должна это делать? Вы задумывались хоть один момент? Ну, как бы человеческое сознание должно быть, что... Подожди, это живой человек, это женщина, которая только начинает жить, даже еще не начинала из-за меня жить, она одинока еще до сих пор. Почему я это делаю? Ну, вот, я не знаю, зачем вы это делаете? У меня нет никакой цели, просто на сердце накопилось, понимаете? А когда если у меня сейчас в мочевом пузыре накопилось, это нормально, если я здесь выйду и помочусь за этой доской? Это будет прилично по отношению к аудитории? Ну, накопилось у меня, простите, я перед лекцией не успел сходить. Пошел лектор там, Все, выходит такое, продолжим. Нормально? Ну, культура должна быть какая-то. Ну, как это можно делать? Брать слабого и вываливать на него то, что ты сам не собираешься справляться, понимаете? Мне некогда там ходить по психологам, священникам всяким. Есть доченька, дочь, алло. Поэтому это серьезный очень момент. И нам очень трудно вырваться из этих схем поведения. Очень трудно вырваться из них. Почему? Мы думаем, что это судьба такая, или даже думаем, что это Божьи законы такие, так надо, это такой урок, так надо отрабатывать. В этом безумие, что человек глупости делает, а вместо того, чтобы прекратить их делать, он еще их оправдывает тем, что это так надо или так вот положено. И поэтому есть разные виды отрицания. Отрицание – это значит, что вы долгое время делаете какие-то глупости, и хотя знаете, что это глупости, остановиться не можете. Хаджа Насреддин, он по пустыне путешествовал, и когда изголодался, жажда такая на своем острике, вы знаете, да, Хаджа Насреддин такой, суфийский есть такой герой, удивительный, ну, может быть, фильм смотрели советский, моя любимая советская комедия «Приключения Хаджа Насреддина», Насреддин из Бухары, я не помню, как назовут, в Бухаре, да, очень хорошая комедия, и он пришел в город, изголодавшийся, жажда, пришел сразу в Бухару на базар, сразу на Бухарский большой базар и стал искать что-нибудь, чтобы вот его утолило и жажду, и голод лучше всего. И он вдруг увидел плоды, которых никогда не видел. О, мой Бог, вот они, вот, он подумал, это что-то абсолютно новое, я такого никогда не ел. И он взял все свои таньга, отдал продавцу, завязал в узел, прям на чем лежали перцы, завязал в узел, сложил на ослика и поехал. Отъехал чуть-чуть от города, быстрее сел и решил, что сейчас он будет пировать. Он сел, откусил одну горсть, первую взял горсть, кусил, разумеется, слезы из глаз, сердце бьется, испарено пот, глаза ничего не видят, да. Абсолютный шок. Он доживал, проглотил их. Представляете, вот так горсть перцев. Кто-то кушал маленький перчик? Особенно в Индии такие есть. Маленький, но очень коварный. Бомба такая. Маленький перчик, там, нечаянный. Вот даже не заметишь. Так. И все. День пропал. И он берет вторую горсть и в рот. Прохожий идет, смотрит. Вот чудак. Говорит, вообще, ты что делаешь? Он говорит, ты что делаешь, уважаемый? Это же перцы. Он говорит, да я знаю, что это перцы. Платит и ест. Прохожий говорит, ну тогда ты безумец, если ты знаешь, что это перцы и продолжаешь их есть, то ты просто умрешь в конце концов, ты самоубийца. На что Хаджан Исреддин сказал, я не перцы ем, я ем таньга, который за них заплатил. Очень жалко деньги, да? Есть такое у вас немножко, да? Пироженка такая уже, она уже немножко изогнулась кверху так. Ну жалко выбрасывать, это же куплено же, торт хороший был, ну то есть он как бы уже, да. Особенно старшее поколение, люди, которые войну пережили, они доедают то, что лучше не стоило бы доедать, оно явно не в благости уже давно, пища, да. Но дело не в том, что она в благости или нет, главное, что деньги заплачены, хорошая вещь, даже, или буду этот свитер насмерть, эту кофточку буду носить насмерть, потому что хоть я в ней и пугаю людей, но она дорога мне просто, как память, или я заплатила за нее в свое время немалые деньги. Я говорю, сейчас, если бы даже вы кому-то заплатили, никто бы ее не одел. Будьте реалисткой, как бы, да, то есть снимите это, пожалуйста. Ну как же это вот я там, или я боюсь обидеть того, кто подарил это. Поэтому, когда мы вкладываем силы и время во что-нибудь, в отношения, в карьеру, в решение, в работу, в цели, и однажды обнаруживаем, что все складывается не так совсем, как мы ожидали. Мы часто предпочитаем упрямо продолжать делать то же самое, нежели признать свою ошибку. Продолжаем или нет? Ну не то, ну не туда ты пошел, не туда. Да, на глазах у всех, да, сказал, сейчас я пойду и всем вам покажу, докажу. И так уже 3 года ты идешь, и никому ты ничего не доказал, и все идет хуже и хуже на самом деле. Но почему же мы продолжаем это делать? В отношениях, в работе, да, в каких-то других жизненных важных решениях. Просто потому, что мы боимся. Мы боимся, что... Вчера мы говорили об этом. Страх. Страх. Если детей наказывают, что? Мы всю жизнь в основном принимаем решения из страха. Вот почему витамин любви Бога нужен нам позарез. Потому что человек, который в страхе живет, он все время делает не то, что для него счастливо. И когда, очевидно, делает то, что несчастливо, он не может прекратить это делать. Ему тоже страшно. Как бы и делать дальше страшно, потому что все хуже и хуже становится. И не делать страшно. И не делать страшно, потому что что? Боимся признать свои ошибки, что придется признать, что зря потратили время, ерундой занимались. Боимся, что придется признать, что мы... Да, что время потрачено зря. Боимся, что другие скажут, если мы изменим направление. Я как бы понимаю, что давно пора уже вот так, такой образ жизни вести, или так общаться, или расстаться, и эти отношения прекратить быстрее. Они уничтожают меня. Тут хоть какую лекцию не бери, они меня уничтожают. Просто все, женщина говорит, я вот пытаюсь лекциями себя загипнотизировать, но я разрушаюсь. Мужчина не сдержан в гневе постоянно, мне просто для моего здоровья уже это опасно, и для жизни даже опасно, да, потому что он... Но я все еще думаю, что, может быть, сейчас пока не время еще это решать, сейчас мне самой надо стать счастливой, например. Такое интересное решение, может быть, я говорю. Мертвые герои нам не нужны, бегите. Я боюсь потерять привычное, вот это очень распространенное, даже если это привычное причиняет страдания. Ну, как бы я привыкла. Неизвестно еще, что другое мне. Другой образ жизни, другой человек, другая работа. Может, они мне будут причинять другие непривычные страдания. Я не хочу непривычных страданий. Я хочу привычных. Я говорю, откуда идея, что вообще страдания должны быть? Почему вы решили, что 100% должно быть страдания? Ну как, если урок не прошел, я говорю, урок состоит в том, чтобы прекратить за судьбу и урок выдавать собственное невежество, понимаете? Один из величайших уроков, которые я видел, которые могут человеку нужно пройти, это понять, что не надо свое невежество выдавать за урок. Что очень удобно. Такой у меня урок, такая судьба, так положено. Мы боимся, что если отпустим то, за что держимся, мы так никогда и не найдем ничего равноценного или лучшего. Да? Есть такое? Кто его знает, как там будет? Лучше пусть нехорошее, но по крайней мере что-то есть. Лучше синица в руках. А боимся, что будем выглядеть глупо, смешно, неудачниками, слабыми. Еще сильно, это женское очень сильно. Боимся обидеть или сделать больно тем, кого мы любим. Я говорю, но тем, что вы разрушаетесь на глазах у того, кого любите, это еще более больнее для действительно любящего человека. То есть я вот не представляю, как женщина, которая боится начать устраивать свою жизнь, опасаясь, что мама будет сильно страдать, переживать, как с течением времени этот вопрос может решиться. Да? То есть непонятно вообще совершенно. То есть вы боитесь огорчить маму, а тем, что вы состаритесь рядом с ней, вы ее сильно-сильно развеселите. Две старухи. 70 и 90. Я такую пару видал в Риге. Причем старшая мама, она еще продолжает чистить младшую. Говорит, совсем на старуху похоже стало. Я в твои годы как девочка выглядела. И тут не слава Богу, понимаете? Поэтому ужасно боимся сделать больно. Но в жизни женщины есть два пути в ад, 100%. Причем здесь, не какой-то, ну, как бы, ведический, эзотерический, мистический, где-то на других планетах. Здесь, на этой же планете, прямо здесь. Первое, это жить так всегда, чтобы только никого не огорчить. Второе, жить так, чтобы никого не расстроить. Все, welcome to hell. Вы потеряете полностью себя, потому что люди, которые лишены любви и сострадания, они быстро вычислят эту схему. Вы думаете, ну как же, ну есть же, которые любят. Я говорю, те, кто любит, даже подступиться к вам не смогут. Вас окружат люди, которым плевать на вас, и они будут манипулировать этими двумя вещами. Ты меня сильно расстраиваешь. Ты, конечно, знаете, классика, да? Ты, конечно, можешь ехать на свой фестиваль. Да? Кто-то слышал такое? Не, я ничего, да как ты сама знаешь? Конечно, ты можешь ехать на свою благость. Дальше ты понимаешь, что ты этим самым сделаешь. Да? Ну да, раз мнение мужа тебе не важно, едь на свой фестиваль. Или, если тебе все равно, как мама себя будет чувствовать, едь, конечно, в чем речь. Ты можешь поступать, я не вмешиваюсь, конечно, нет, твое решение. И все, вы управляемы. Вы уже отказываетесь от своих ценностей, потому что для вас высшая ценность никого не расстроить, никого не обидеть. Как это возможно в этом мире? В этом что? Девочка, которую наказывали. Женщина, которую наказывали в детстве, она утрачивает силу сопротивляться, отстаивая свои ценности. Женщине нужен маленькая доза, может быть, десятая часть мужских качеств, чтобы когда на нее оказывают давление, она могла отстоять свои ценности. Если в силу наказания она исчезла просто... Женщина просто ведома, она живет по этому принципу, никого не расстроить, никого не огорчить. Она очень боится, все время боится кого-то расстроить, боится кого-то огорчить. Несмотря на то, что эти же люди ее с утра до вечера огорчают и расстраивают. Она не решается даже от них уйти, потому что боится, что они расстроятся. Представляете, абсурд какой. Мы вообще столько боимся, что себе вообще даже назвать не можем. Даже назвать не можем. Почему? Страх – это преобладающая эмоция, которая убивает любовь. Страх убивает любовь всегда. И мы включаем эти четыре вида отрицания, мы придумываем другие важные вещи, чтобы не менять главное, не решать, не принимать решения, не начинать любить. Мы придумываем, что само как-то оно залюбится, или время исцелит. Время залечит все раны. Время действительно залечивает раны, если упорно день изо дня ему в этом не мешать. Понимаете? Оно залечит с удовольствием вам, если вы прекратите это безобразие каждый день мешать времени залечить раны. Как это мы делаем? Для того, чтобы раны залечились, боль прежней, из прежних отношений, сердце исцелилось, вы готовы были к новым отношениям. Для этого надо что? Не мешать себе переживать. Нужно иметь две вещи. Первое, иметь окружение, в котором безопасно переживать. Переживать перед своим алтарем сильно. Сильно. Господу открыть сердце в молитве. Перед священником, перед духовником, перед батюшкой, перед старшими, которые бескорыстно любят открыть боль сердца своего. Перед подругой, любящей. Это любовь тоже, вид любви. Дружба – это вид любви. В группе поддержки, на фестивале встать и сказать, что я уверен, что эти люди меня поймут. Не так просто, но это сила, большая сила. На самом деле, самые большие терапии, которые проходят групповые, они происходят в больших залах. Это многие психологи подтверждают, что даже иногда в маленькой группе, где люди кругом сидят, и каждый встает и говорит, да, у меня тоже такое переживание, да, я столкнулся с таким. Да. Это не так эффективно, потому что не всегда в безопасности себя чувствуют. Кто ходит на группы поддержки, посещает группы поддержки, чтобы решить какую-то проблему? Поднимите руку, пожалуйста. Две руки, три, четыре, пять. Не расстановки, окей, не возьмем, не будем расстановки брать. Группы поддержки, вот просто люди, знаешь, как алкоголики, анонимные алкоголики. Я не говорю, что в эту группу выходят, но просто в таком стиле. Анонимные алкоголики в благости, новая группа. Оно не так сильно популярно это, да. Расстановки сейчас в России, это вид терапии групповой, тоже вид групповой поддержки, да. Потому что не всегда себя чувствуем в безопасности все-таки. Да? Поэтому иногда лекция, где тебя не трогают, более эффективно. Можешь переживать спокойно, тебя никто не трогает. Ты в безопасности. Особенно для мужчин. Мужчины, они говорят, мне вот слушать нормально. Я слушаю, переживаю. И главное, никто меня на сцену не тащит. Они говорят, что? Скажите, что вы чувствуете? О май гад! Лучше пристрелили прямо в зале. Лучший способ мужчину заставить замолчать, это сказать, скажите, что вы чувствуете. Почему? Потому что речевой центр находится в левом полушарии, а эмоции переживаются в правом. И он один, всего один, совсем один. Нету другого. Поэтому мужчина, жена говорит, ну как ты себя чувствуешь? Как ты после семинара? Как ты после фестиваля? Ну как там? Ну, женщина ожидает, что сейчас мужчина начнет рассказывать эмоции, которые он пережил на фестивале. Мужчина такой покопался в левом полушарии, там ни одной эмоции вообще нет. Там просто, ну все по расписанию было, говорит такой. Лекция интересная. Такая, о чем, расскажи, о чем? Такая, показывает, что... Вот, ну... Он такой... О семье. Такая, ну да, да, и что? Ну, как в семье надо жить? Она говорит, и как? Ну, в благости. Вот так вот разговор, женщина и мужчина, да, то есть... Два инопланетянина, как бы, да, у одной семь центров речевых, и она ждет, что он с одним центром выполнит функции семи, понимаете? И эмоции расскажет, и события, и все так это, и поделится, и все, да, он такой просто факты может передать. У нас, ну, речь, как бы, чтобы просто факты передать, и все, у нас это не работает, ничего больше, понимаете? Поэтому отрицать мы можем вещи... Думая, что есть что-то более важное. Второй способ, изо всех сил мы придумываем, что ну, на самом деле все хорошо в этом лучшем из миров. Да. Довольно страшный вид отрицания. Очень страшные люди, с ним очень тяжело справиться, ну, как бы вытащить из этого страшно. Потому что у них, они считают, знаете, говорят, пессимист считает наполовину стакан чего? Пустым, да? Вот полстакана, сейчас я выпью наглядно. Вот пессимист пришел, и он говорит, Руслан Бердич, живая же наполовину пустой стакан. Пустой звучит, да. Оптимист приходит и говорит, о, Руслан Бердич, живая же наполовину полный стакан, поздравляю, дела идут хорошо. Так вот, человек, который идеалистически отрицает реальность своей жизни, он говорит, Светлана Петровна, у вас полный стакан. Понимаете, полный стакан, то есть вообще в иллюзии. Если в первый случай просто от точки зрения, как бы, да, пессимист, оптимист, да, то здесь вообще человек даже не понимает, что он говорит. Я говорю, какой же он полный? Ну, чуть-чуть до краешка не хватает. Я говорю, да вообще тут близко к краешку нету. Да. Это их философия, они считают себя очень позитивными людьми, в благости считают себя людьми, хотя находятся в невежестве. Интересная особенность. Человека в страсти никогда не... Ну, человек в страсти, который может быть очень близок к благости. Вот его страсти задать правильное направление, он сразу же будет в благости. Правильное направление задать, и человек в благость поднимается. Человек в страсти, очевидно, не в благости, но он ближе к благости. А человек в невежестве, ему никак не запрыгнуть вот так просто, пока он не выберется из своего болота этого, он никак в благость не попадет, никогда. Ему сначала надо себя нахлестать по щекам и сказать, хватит отрицать жизнь. Но ему кажется, что он в полной благости. Что все он понимает, что он делает так, что он получает урок свой, что он проживает свою карму. И под это туда запихивает все свое невежество, весь свой страх, всю свою неспособность нормально коммуницировать, общаться с людьми. Он просто берет и объявляет, нету мужчин в благости, женщина говорит, я бы рада выйти замуж, но где мужчины в благости? Нету нормальных, понимаете, с фестиваля вышла за ворота, смотрю, ужас, один тамос. Одно невежество. Я по списку прошлась, 26 качеств святого. Никого нету? Я говорю, вы в невежестве, мадам, в полном, а уверены, что в благости. Потому что с помощью знания вы отрицаете реальное положение вещей. Это очень удобно. Потому что вы считаете себя позитивными людьми, надеющимися на лучшее в любой ситуации. Способными увидеть лучшее в любом человеке, даже если этот человек разрушает вашу жизнь. И стремящиеся к лучшему во всем, что они делают. Вот вы сейчас смотрите, читаете, думаете, а действительно, в чем проблема? Это возвышенное положение. Видеть лучшее в человеке. Я говорю, да, видеть лучшее в человеке хорошо, если это не потворство тому, что он вас разрушает. Если видеть лучшее в человеке и продолжать с ним общаться, не замечая, что вы деградируете стремительно, общаясь с этим человеком. Якобы видите лучшее. То есть лучшее видите, а худшее того, что он с вами делает, вы не замечаете. Следующее. Очень трудно. Не любят спешить с выводами раньше времени. Раньше времени говорить о необратимом. Ну что вы, Руслан Бертович, такой мрачный? Все же еще не так плохо. То есть все нормально, все. Олег Геннадьевич говорит в такой лекции вот это. Вячеслав Рузов вот это говорит. Не подступишься. Вообще не победить. Вот человек в своем тамосе, в своем невежестве укрепился с помощью благости, закидал ветками благости и сидит в этом. Невозможно двинуть, потому что должен быть очень смелый человек, который сам может, ну, и даже человеку в благости трудно помочь ему выбраться, потому что он говорит, вот в этом мире все, там урок, и в этом мире все, Господь, он источник всего происходящего или покровитель всех живых существ, например, человек ему. И он говорит, да, да, я так себя и чувствую, совершенно верно. Я вот так чувствую, что я сейчас план Бога реализую, что это просто судьба, это промысел Божий, поэтому я... И вот невозможно, человек в благости, он не может никак даже помочь. И поэтому говорится, что это особенный вид сильных духовно людей, которые могут со своего уровня благости по необходимости, для блага того, ну, для блага чада своего, что называется, спуститься на уровень ниже, до уровня страсти, и дать ему хороший пендель духовный. Потому что разговорами с этим человеком не пройдет. Он такой, да, да, совершенно верно, я так и живу, я так и поняла, что это урок. Я поняла, и вот очищаюсь. Я знаю, когда я очищусь, я в курсе, но не хочу спешить раньше времени с выводами. И поэтому я знаю, что он, в принципе, человек неплохой, или эти люди, в принципе, неплохие, или работа, она нужна, потому что мне надо как-то себя поддерживать. И в конечном счете, мне же по карме такая работа досталась. Я говорю, что карма пришла, и вас просто приехали на черной машине, планеты зашли, говорят, с нами пойдешь работать будешь там. Вот. Так было? Так карма вас туда уволокла? Или? Мне этот человек по карме, я говорю,
Как вы это определили? Мы же по глупости просто.
Ну тогда, слушайте внимательно, тогда, наверное, глупости есть моя карма.
Блин. Ну как же помочь человеку-то? Ну как этого человека вытащить, если глупости есть его карма? И это его урок оставаться глупым, понимаете? Ну в итоге урок моей жизни оставаться тупым. И наслаждаться этим. Я не знаю, что, какие можно с этого выводы сделать. Да? Они не могут свернуть свои идеалистические прожекты, пока жизнь или люди жестко не вынудят их. Поэтому духовному учителю иногда приходится очень жестко действовать. Мы все ищем духовного наставника, у которого голубые глаза, седая борода, и он вообще похож на Сергия Радонежского или Серафима Саровского. Да? Но современный духовный наставник в 21 веке – это человек, который может ходить, который может быть бывшим морским пехотинцем 40 лет назад и сохранил качество, потому что он знает, с моими учениками мне нужны эти качества. То есть с этими ребятами, голубым взглядом, добрых глаз, с ними не пробьешься к ним, понимаете? Ты хочешь быть моим учеником? Да, дорогой духовный учитель. Все, пристегнись. Теперь пристегнись, дорогой мой. Потому что я не буду смотреть на тебя добрым взглядом, потому что иначе ты останешься там же, где ты есть. Поэтому в страсти, человек, который в страсти, он может только дать этот толчок. Потому что он понимает, тут уже время, тут важно, ну, идут потери времени. Этот человек защищается в невежестве, защищается вывеской благости, понимаете? И отрицание такого человека, того, что происходит в жизни кошмар, оно замаскировано под сострадание на самом деле. Выглядит как сострадание. На самом деле это просто отрицание. Ты ничего не хочешь делать, но выглядишь типа сострадающим человеком. Как терпение, как поддержка, как доброта. Ну кто ж против этого попрет-то? Какой нормальный человек, правда? Кто начнет вам мешать это делать? Быть терпеливой или показывать поддержку, или быть доброй. Переживать за близкого человека, например, за маму переживать, что она уже старенькая, ей уже 52 года. Я говорю, а что вы через 20 лет будете, скажете тогда, когда вам будет 52? О чем тогда будем говорить? А мама какая станет? Юненькая. Ну как же это мама? И что ты вот тут скажешь, девушке? 32 года, единственная дочь в семье, сестер, братьев нет, у матери нет, семья вырождается. Даже с этой точки зрения. Все, заканчивается, династия исчезает с поверхности лица земли. Оправдания нет никакого. Молодая женщина, которой дана возможность реализовать свои качества жены и матери. И никак ее, никак не подступиться, потому что выглядит она доброй, выглядит сострадательной. А ты же гадом выглядишь, который говорит, брось эту маму, брось ты ее. Вот так выглядишь, понимаете? Или брось этого пьяницу. Ну как же, нельзя же, он же будет совсем. Я скажу, как быть. Со временем сострадание превращается в зависимость от объекта сострадания. Кто-нибудь видел такую историю? Полная зависимость. Терпение превращается в эмоциональный ступор просто. Вот и все. Терпела и отупела женщина вообще полностью. Вообще ничего. Нету ни пожеланий, ни счастья, ничего. Я говорю, а где эта милая женщина, которая нам рассказывала, что она в полной благости, она в курсе, она заботится и добра? Почему она не приехала на ежегодный фестиваль? Ну, она сейчас тяжело болеет, у нее проблемы, депрессия глубокая. Я говорю, как это она из благости в депрессию попала, интересно? Ездила и в депрессии. Где тут логика-то? Может, она не в благости была совсем? Может, она просто под видом благости что-то другое совсем делала со своей жизнью? А склонность быть в курсе, ну, как бы я знаю, что у этого такой человек изъян, но я предпочитаю не вмешиваться или терпеть, или это его, ему по судьбе и так далее. Я там все, снисхождение такое. В итоге в попустительство. В итоге в попустительство просто и все. Если мы закрываем глаза на какие-то изъяны, думаем, что это наше терпение, смирение, мы даже не понимаем, что это скоро будет опасно кому-то другому. Как вчера мы разбирали вопрос, что женщина оправдывает свои ужасные отношения на протяжении многих лет тем, что это ее... Детям объясняет тем, что это ее крест, который она несет. И я говорю, правда не в этом. Правда в том, что дети несут этот крест. Потому что иметь мать в депрессии рядом, это нет ничего... В депрессии на протяжении 18-20 лет для детей это просто гибель заживо, понимаете? Просто смотреть на эту женщину и понимать, наверное, это мое будущее. Каждая девочка видит в женщине, в матери видит свое будущее. И она уже не хочет, ну, жить уже невозможно, когда ты видишь, что мое будущее такое, и это нормально, у нас всех по кресту. Я говорю, мадам, это ваши дочери несут крест, а не вы. Поэтому в этом бесчинство и глубокое лицемерие. Ты делаешь вид, что ты в благости получаешь свой урок, а в это время страдают люди, которые не должны вообще страдать. Я говорю, если это ваша благость, почему дочерям так тяжело? Но они еще не поняли, что это тоже их урок. Поэтому попустительство, поддержка в жертву превращается, а добрый человек в слепца просто слепец, понимаете? Добрый человек превращается в человека со слабостью сердца. Веды, они предупреждают, что доброту, ее очень важно не спутать, то, что называется хридая дарбалья, то есть это дарбальем. Это значит слабость сердца просто, ты сентиментально действуешь. Просто и вредно для себя и для окружающих. Например, мужчина рассказал, что он до сих пор общается с женой, которая уже устроилась, бывшей женой, которая устроила свою семью, там ребенок есть, но у них общий ребенок есть. И через ребенка она постоянно просто контролирует мужчину, ну, делится с ним эмоциями. То есть он терапевт у них в новой семье, понимаете? Добрый человек, терапевт. И она вот хочет с ним общаться, там... делиться с ним тяготами своего сердца, потому что новый супруг этого не делает. Я говорю, у вас есть отношения с своей семьей? Он говорит, вообще ничего нет, ничего не получается даже. Я говорю, у вас и не получится никогда, пока вы не прекратите это. И он уверен, что он поступает как добрый человек. На самом деле это слабость сердца, которое уничтожает. Но почему человек так делает? Потому что страх, он настолько одинок, этот человек, настолько он не чувствует любви, что он... Эту свое одиночество с детства еще проецирует на свою дочь и думает, я не могу бросить, я не могу так предать дочь. Поэтому я на все готов ради нее, даже на терапии для своей бывшей жены, и быть с ней, и быть управляемым женой, и ее вмешательство в мою жизнь готов терпеть. Потому что я дочку не могу оставить. Я говорю, но это не дочкина проблема, это ваша слабость сердца, потому что вам так одиноко сейчас и всю жизнь было, что вместо того, чтобы заниматься этим, вы занимаетесь дочкой, на которую спроецировали ужас одиночества свой. В этом слабость сердца, она заставляет человека делать вещи, которые не приносят никому блага. Потому что то, что делается в невежестве, что? Результат действий в невежестве какой, вы думаете? Страсть возникает в итоге? Нет. Благость возникает? Никогда. Все, что делается в невежестве, еще большее невежество. Страсть, она коварна. В страсти можно начать делать и можно подняться в благость. Вот поэтому у нас клуб называется «Страсть благости». Это означает, женщина, вылазь из своего невежества. Поставь там телефон, пожалуйста, свой. Приходи навстречу. Побори свои комплексы. Страхи свои преодолей. Тут безопасно. Тут люди не обидят тебя. Страсть, она так устроена. Она человека поднимает из невежества, как лифт. Вы садитесь в лифт 25-этажного здания. И он из подвала, из цокольного этажа может поднять на второй, на третий, на четвертый, на пятый. Но если вы вовремя не выйдете, куда он вас поведет? С 25-го на 24-й, на 23-й, наверное, и в погреб, в подвал. Это страсть. Из нее главное вовремя выйти. Но если вы говорите, страсть ужасна, она везет вниз. Страсть, в конечном счете, приводит к невежеству. Я говорю, что и поэтому вы сидите в цокольном этаже, чтобы не садиться в лифт. Классное решение. Страсть ужасна, она может привести вниз. Я говорю, вам это не грозит. Как? Я на 26 этаже. А я говорю, что вы тут видите? Расскажите, опишите мне 26 этаж. Дайте-ка посмотрю вам в глаза. Счастливая женщина в благости. Я вижу контейнер. Человек лежит за контейнером. Я говорю, нет, с 26 этажа открываются прекрасные виды нашего города. У нас есть гостиница в центре Риги, с нее, ну, все туда. Там кафе, люди сидят, любуются городом. Она говорит, у вас прекрасный город, зеленые контейнеры слева. Справа лежат люди в картонных коробках. Здесь стоит какая-то поломоечная машина. Очаровательное место. Я говорю, вы бредите, это не город мой. Вы полные люди, вы где? Я в благости. На 26 этаже. Я свободна от страсти. Я никогда не сяду в этот лифт. Куда же он может меня отвезти, если я на самом верхнем этаже? Только вниз. Я деградирую. Я говорю, не грозит. Не грозит? Ничего страшного, страшнее того, где вы находитесь, нет? И благость состоит в том, маленькое проникновение благости состоит в том, что понять, ни грамма благости у меня нет. Я только еще собираюсь подниматься в благость. И мне действительно надо набраться смелости и сказать, это никакой не урок. Единственный урок состоит в том, чтобы понять, что я должна начать жить. Вот и все. Что я выдаю за благость невежество, это сильный очень урок. Не во всех вещах, конечно. Бывает в какой-то отдельной сфере жизни мы так себя ведем, не во всей жизни. Поэтому идеалистическое отрицание ужасно тем, что позитивные качества характера используются для того, чтобы избежать конфронтации. Знания, лекции, все для того, чтобы избежать конфронтации. Только бы не было столкновений. То есть страсти, чтобы не было, понимаете? Страсть – это конфликт, это люди выясняют, человек заглядывает в свое сердце, он пытается понять, что он хочет, он высказывает свои желания, окружающие с этим не соглашаются, говорят, нет, мы против, надо как-то себя проявить. И гораздо удобнее просто сидеть и говорить, да так и было задумано. Все благость, это мой урок просто. Я ничего не хочу, у меня нет желаний никаких. Я всем здесь довольна. Один из видов такого невежества, когда говорят, пожалуйста, что вы думаете о фестивале? Я так всем благодарна, и я так благодарна, и я. А как насчет холодной воды? Это урок, я тоже за это благодарна. Здесь надо говорить хорошо. Вот Олег Георгиевич Гадецкий, он ругает за это своих фестивальщиков, слегка ругает. Говорит, нам не нужны просто здесь, это не для камер. Ну что вы, что это за плюнь в глаза Божья роса? Скажите свои живые отзывы. Вот это меня взбесило на вашем фестивале, например. Вот это меня сильно огорчило, и мне было одиноко. Вот это, или мне было неустроено. Или здесь мне было очень неловко, потому что меня в такое неловкое положение поставили. А здесь я была очень счастлива, потому что получила поддержку. А здесь я сейчас особенно чувствую большую любовь, потому что вы все это готовы выслушать. Вот живой человек, что-то такое. Ой, так, мне так понравилось, так все. Я говорю, да. Голый король на самом деле. Отношений не может быть между людьми, которые живут в отрицании, потому что отрицание – вид лжи, то есть это вид лицемерия. Когда человек сам про себя, себе, про свою жизнь рассказывает то, что на самом деле нет, он теряет связь с Богом. Почему? Потому что для того, чтобы иметь связь с Богом, сверхдуша в сердце, человеку надо слышать его. А для того, чтобы слышать, ему надо перестать врать. Мудрые люди говорят, стоит человеку заглянуть в свое сердце и увидеть все эмоции, которые он там переживает, как тут же, и пережить эти эмоции, он сразу слышит голос совести, все, голос души. Люди бесстыжие не слышат, они в невежестве. Бесстыжий человек, он себя оправдывает так сильно, что даже не может услышать, что ему делать, понимаете? Он совершил ошибку, и Господь в сердце ему говорит, как поступить, чтобы исправить положение дел. Но он не слышит, потому что он кричит во всю глотку, я не совершал ошибки, они сами идиоты. Понимаете? Это самооправдание называется. То есть человек не может что-то, не может пережить, и он поэтому находится в этом режиме отрицания постоянном. И склонность вот в этом состоянии ложной благости, это ложная благость, она нужна для того, чтобы не жить. Придумал, что не очень хотел, придумал, что я вот, мужчина придумал, что он монах, и с этого момента можно не работать. Чанакья Пандит говорит, каждый нищий считает себя преданным Бога, и каждый больной считается монахом. Ну, это не значит, что так и есть на самом деле, но просто он очень четко подмечает, что если мужчина, вместо того, чтобы поправить здоровье свое и вернуть потенцию, он провозглашает, что он отречен, понимаете? Его не интересует. Один ученик пришел к учителю и говорит, учитель, Я восторжен, восхищен этим знанием, оно такое замечательное, чудесное, у меня нет никакого сексуального желания, благодаря практике у меня исчезло, я на женщин смотрю, все как матери, вообще мне все, я полностью смотрю, никакого желания, никакого. Учитель посмотрел на него, говорит, сынок, ты здоров? Поэтому мужчине 20 лет, у него никакого желания, что с ним? Мудрый учитель, 70 лет, человек с опытом, глубокими духовными реализациями, на этой мякине не проведешь, тамас. Тамас, невежество, выдается за благость, за такое очищение и правильный взгляд. То человек говорит, у меня нет страсти, понимаете? Он говорит, у меня нет страсти. И угадайте, что это означает, когда у меня нет страсти. У меня нет никаких желаний, у меня нет совсем страсти. Правда я в благости? Я говорю, не обязательно. Страсти еще нет и в невежестве совсем. Осторожно. Не торопитесь радоваться. Вы здоровы? Все в порядке? Понимаете?
Поэтому, когда человек избегает конфликта, это не означает, что он реализовал себя на понимание урока жизни, своей судьбы. Он просто избегает конфликта, у него нет страсти, чтобы реализовать свои желания, чтобы двинуться вперед, чтобы вылезти из невежества. И делает это любой ценой, избегает конфликта. Даже ценой собственного счастья. Поэтому очень непросто вылезти на самом деле. В благость подняться непростая, потому что первое, что человек должен признать, это то, что я нахожусь в невежестве. И не перекрашивать невежество просто в яркие цвета, приятные нежные цвета, желтый. Да? Перекрасили, и получилась благость. Ну, страсти нет, все принимаю как урок, понимаю свою судьбу. И не говорите нам о грустном. Есть реакция такая в зале, всегда в аудитории есть реакция. Это еще один вид отрицания. Если вдруг вы услышали от меня или Олега Геннадьевича, или от Олега Георгиевича, неважно от кого, вы услышали что-то, что вы не хотите слышать, потому что, ну, ветки развалились все, и понятно, что никакой благости. Ну, для себя, не то, что перед окружающими вас так выставили, но просто я слышу такие вещи, которые не позволяют мне себя самого дурачить больше, или себя саму дурачить, понимаете? И одна из реакций, чтобы сохранить этот статус, это называется агрессивное отрицание. Просто найди изъяны в самом лекторе. Называется «пристрели гонца». Ваше высочество, вам гонец такой... прискакал. Царь, тебе послание. Царь такой открывает, написано, объявляем тебе войну. Он такой, пристрелил гонца первым делом. Как будто бы гонец ему объявил войну. Но он же принес плохую новость, правда? Поэтому стоит лектору начать говорить то, что нам не нравится, то многие говорят, голос какой-то у него. Вот все ничего, голос какой-то. Или голос ничего, фамилия какая-то. Кто он вообще по национальности? Когда не нравится, знаете, сильно не нравится. А как тон по-настоящему? То есть гнев просто. Пристрели гонца и можешь сделать вид, что ты не получал никакого известия. И войны не будет. Понимаете? Все супер. То мы думаем, что мы... Что? Мы думаем, что мы если агрессивно поведем себя или... прервем отношения или расскажем, в чем этот человек, он странный, например, да, от которого вы узнали то, что не хотели знать, то тем самым вы испугаете правду просто. И все. И правда она такая, ой, извинятушки, обознатушки. Такая, на цыпочках уйдет. Да? Реальность уйдет. И вы будете жить по-прежнему, как вот в своем этом, в своей иллюзии. Да? И последний вид отрицания, это больше, этот третий присущ больше мужчинам. Женщина, знаете, женщина приходит и говорит, дорогой, любимый, мне кажется, мы становимся чужие какие-то, ну, как будто бы мы не муж и жена, я не знаю, как тебе сказать. Да что ты городишь, какие чужие, ты вообще, о чем ты говоришь вообще? Есть такое? Есть такая реакция, или в Латвии только? Женщина аккуратна, она очень нежна, она осторожна, она пытается, ей тревожно, она чувствует, что что-то в отношениях происходит, и мы отдаляемся. И она пытается дать мужчине об этом знать, но он что делает? Выставляет ее дурой. То есть называется агрессивное отрицание. Сентиментальный какой-то, что ты придумываешь? Нормально мы живем, в чем проблема у тебя? Какие у нас проблемы? У меня проблем вообще нет, это у тебя вечно проблемы. Ты вообще из ничего их делаешь, из мухи слона раздуешь. То есть это целая лекция, женщина не готова даже... Ну, как бы она в шоке, она искала поддержки, а в итоге, у меня проблемы. Некоторые женщины начинают даже думать, что они психически ненормальные, раз у них все время проблемы. Да, действительно, надо круче обратиться, наверное. Он вроде в порядке, у него все хорошо, а я его раздражаю, когда говорю о проблемах. Более мужской стиль. И есть еще один вид отрицания, называется безусловное, то есть никаких условий нет, просто тупо отрицаю все. Слушал лекцию, слушал... Потом говорю, кто здесь? Вы с кем, Руслан Бетович, разговаривали? Это ко мне какое отношение имеет? Я говорю, вы одиноки? Одинока. С мамой живете? Живу. Не, ну у меня особенная ситуация, я там причем-то. Совсем другая ситуация, вы не понимаете. Да и у нас все нормально, на самом деле. Я собираюсь. Я вот собираюсь и живу. Ну, предприятие вот.
ближайшие годы. Я говорю, сколько вам лет? 39. Я говорю, какие годы вы еще собираетесь? Поэтому это требует смелости признать, что моя благость, мой урок судьбы, моя судьба является не больше, чем моей глупостью. В этом первый шаг. Шаг в страсть. Тогда человек понимает. Это трудно осознать, потому что чем дольше ты находился в невежестве, тем труднее признать, что я столько времени потратил, ничего не делая, и закопался, завяз в нем совсем. И сейчас будет труднее выбираться, чем еще 10 лет назад. Это смелость нужна серьезно. Но эта смелость рождается, когда вы находите правильное общение. Когда вы находите людей, которые вы в безопасности можете заглянуть в свое сердце, признать это. Вот почему роль духовного учителя так важна. Просто это человек, который не даст себе врать. Потому что он бескорыстен, он не воспользуется вашей слабостью, не воспользуется вашими ошибками. Он скажет, оставь это, оставь, я тебе дам таньга. Оставь перцы, не ешь, я тебе дам все. Перестань их есть просто потому, что ты за них заплатил. Пойдем со мной, пойдем. Мы держимся за эти виды отрицания, потому что в системе, в которой мы живем, в невежестве, оно нас спасает. Но, правда, эти виды отрицания, они имеют очень большую, как сказать, особенную энергоемкость. На самом деле, человек-то спорит с чем? Жизнью спорит, понимаете? Жизнью спорит. Невежество – это смерть. Лень, болезнь, смерть. Это проявление невежества. То есть человек, находящийся в невежестве, по сути, умер заживо. Но он имитирует жизнь в благости, в знании, в отречении. И поэтому, но жизнь-то сама все равно пытается заставить тебя жить. А чтобы ее заткнуть, жизнь, нужны огромные силы. Невежество странно, оно очень энергоемко. Знаете, это не просто что так вот. Знаете, ничего не делаешь, просто деградируешь. Нет, оно забирает огромные жизненные силы. Чтобы находиться в этом отрицании, нужны огромные силы. Нужно все время отстреливаться от людей, которые тебе говорят, что ты что-то не то делаешь. Сердце говорит, Господь говорит, все время затыкать его надо, понимаете? Если человек занимается с помощью духовной практики отрицания, например, мужчина решил, что он отречен, и сейчас посвятит себя Богу, и он монах, да, то силы у него, силы, чтобы заткнуть Господа, который говорит, да никакой ты не монах, прими ответственность за женщину просто, и все, соберись, тряпка. Да. Никакой ты не монах, ты же сам знаешь, что ты не монах. Ты когда дома один остаешься, телевизор или интернет включаешь, ты же знаешь, что твое монашество заканчивается на этом. Но мы с тобой знаем это. Нет, я монах. Ну, то есть, ты будешь продолжать спорить с тем, кого переспорить нельзя, с Верховной Личностью Бога в сердце. Это требует огромных сил. И самое интересное, спор проигран с самого начала. И вот люди, которые прекращают отрицать свою жизнь, выдавая ее за отрицать свой выбор, отрицать необходимые решения, они могут понять, сколько сил у них уходило на это, только когда они что, прекратили это делать. И все тогда, даже кора не нужна, Олега Геннадьевича, не нужны камни, ничего не нужно, потому что трудно вылечить человека, который душит саму жизнь, понимаете? Человек, находящийся в режиме отрицания, он просто сопротивляется потокам самой жизни. Просто его удана ваю, она подавляется всеми возможными способами, чтобы не жить. И у него падает иммунитет, у него падает общая жизнеспособность, деятельность, дисфункции начинаются в организме. И чего бы ему не одеваться, чего бы к нему не привязывать, он и это победит, он и кору победит. Потому что кора жить заставляет, а жить я не хочу. Не хочу, потому что я монах. Или потому что я урок прохожу жизненный. Потому что, видимо, мне по карме было положено, чтобы мне кто-то разбил сердце и много лет портил кровь. И сейчас моя карма оставаться одинокой. Или моя карма на себе нести маму, потому что я как крест тоже, она меня как крест. Мы так по очереди носим такие кресты друг из друга. Упражнение есть, знаете, люди так берутся руками, так, другой его на спину, вот это называется, битый не битого везет, да.
Я должна маму отблагодарить за то, что она несла меня как крест. Я говорю, я это первый раз слышу и последний, если честно. И прошу, чтобы последние дети не крест. Дети не крест. Мы не рождаемся быть крестом. Я не крест. Я лучше умру, чем буду крест. Многие дети так и делают. У них включаются механизмы, которые называются воля к смерти. Как только он чувствует, что он крест, то есть в тягость родителям и обуза, и делает несчастную, бедную, одинокую маму, ребенок включает механизмы самоуничтожения. Они не работают так грубо, как у взрослых людей, например, повесился или утопился. Но просто уничтожить свою жизнь. Ребенок теряет интерес к общению, к учебе, к будущему. Учеба – это будущее, а у меня будущего нет, потому что я хочу умереть. Я говорю, мальчик, а почему ты хочешь умереть? А я крест. И я не хочу быть крестом. Мне жалко эту женщину. Если бы я побыстрее умер бы, у нее креста бы не было. Не надо было бы ничего носить. А я люблю ее, и так и хочу, чтобы было. Почему мой сын сидит целыми днями в компьютере? Потому что он крест у вас. Понимаете? Он крест. И крест, он пытается как-то не жить в этой жизни. Он так прямо умереть не может, но ему надо как-то так не жить, но жить. Как бы. Компьютер – все возможности для этого. Компьютер – это же тоже один из механизмов отрицания. То есть человек делает вид, что он живет, хотя на самом деле не живет. Девушка уверена, что у нее 56 тысяч друзей, на самом деле она на грани самоубийства от одиночества. Хотя циферка стоит внизу, там 1320 друзей. И написано «друзей». Друзей. И она на сайтах знакомства расставляет свои фотографии в купальнике и думает, что идет процесс выхода замуж ее. И она ходит на работу в мужской коллектив и уверена, что там все должно произойти. Я говорю, как на работе может это произойти? Если вам попадется мужчина, который ходит на работу искать женщин, то я не поздравлю вас со свадьбой, это не самое радостное. Вышла замуж за мужчину, который на работу ходил, чтобы с женщинами крутить романы. Классно, вам повезло. Он ведь и дальше будет ходить на работу. Вы не думали об этом? А если он женатый, так вообще что происходит? А большинство женатых. Я говорю, мадам, это плохая схема, вы очень плохая. Эта схема не работает совсем, перестаньте так поступать со своей жизнью. Поэтому смелость состоит в том, чтобы молитвой человеку, дай мне разума, Господи, изменить то, что я не могу вынести, и самое главное, да, вынести то, что не смогу изменить то, что не смогу вынести, а самое главное, дай мне разум, и даже это не главное, дай мне смелости воспользоваться этим разумом, не отрицая ни одним способом. Ни идеалистически, ни приоритетно, ни гневливо, ни безусловно. Поэтому, когда человек понимает, что каково его положение, перестает отрицать, освобождается огромный поток сил, смелость появляется, решимость. Так, что мне дальше делать? Как мне дальше быть? Как мне возродить любовь? Как двигаться дальше? Смелость появляется. Это смелость силы для того, чтобы что? Заглянуть в свое сердце. Если любовь, то, если это моя судьба, то тогда нечего туда заглядывать. Это моя судьба. Что там заглядывать? Что я о судьбе? Судьбу просто надо терпеть, правильно? Судьбу даже нечего разглядывать и изучать. Просто ее надо пережить, ее надо терпеть. Но если я отрицание прекратил, то я понимаю, никакая это моя не судьба. Я имею смелость заглянуть, хоть и страшно там. Я, во-первых, узнаю, сколько времени потерял. Во-вторых, вынужден пережить боль, которую изо всех сил постарался все эти годы не переживать. Поэтому искусство исцеления сердца состоит в том, что первый человек перестает отрицать, что у него все в порядке. Понимаете? Не смешная лекция, правда? И что происходит? Почему это отрицание включается? Откуда? Почему нам не хочется принимать это как то, что нам нужно менять? Потому что очень больно. Когда мы встречаем близкого человека, и это не только значит брак. Близкий человек, очень близким человеком может быть подруга. Очень близким человеком может быть старший, от которых мы ждем бескорыстной любви. Это самые близкие люди, считайте. Может быть близким человеком тот, с кем вместе мы двигаемся в одном направлении. Единомышленники – это очень близкие люди на самом деле. Это тоже вид любви. На самом деле вы находитесь все в определенном виде, в отношениях любви. Поддержки, вы Желаете друг другу счастья, молитесь друг за друга, чтобы вы остались на этом пути. Хотя разъезжаетесь в разные города, вспоминаете друг друга. Но говорите, это удивительные люди, где-то они живут. В Тюмени, в Хабаровске, в Санкт-Петербурге, в Кургане, в Кирове, где-то в Риге. Эти люди живут. Я хочу, это любовь, я чувствую их поддержку, что они движутся тем же самым путем, что и я. Но особенно болезненно, конечно, шрамы и раны мы получаем в самых близких отношениях, где мы больше всего открываемся, сокровенно открываемся одному человеку, которого вроде бы на тот момент никто не заменит его, потому что это уникальность отношений. Друзей может быть несколько, родителей, по крайней мере, двое, но может быть и 20 на самом деле. Да. Единомышленников может быть полный зал. Но Господь и близкий человек один. Вот первый витамин В1 один. Бог один, един. Поэтому мы там открыты очень сильно для сокровенных отношений, потому что мужчина говорит, есть та, которая принимает меня таким, как есть. Это вид любви. Очень мужчина чувствует, что он любим, когда женщина его принимает таким, как есть. Не пытаясь оценивать, не пытаясь исправлять, не пытаясь осуждать, не делая никак. Просто принимает его таким, как есть. Все. Это не значит, что она сама хочет стать такой же, как он в этом, в этих вещах, в этих проявлениях характера. Она просто принимает, да, вот так. Есть тот, кто дорожит мной и уважает меня. Женщина чувствует себя любимой, когда кто-то дорожит очень сильно. Есть такой человек. Есть тот, кто понимает меня. Ну, или очень старается хотя бы. Потому что это не так просто. Женщина сама себя трудно понимает. И поэтому ей нужна группа поддержки в этом. Есть тот, кто обо мне позаботится. Это все ощущение любви. Есть та, которой я нужен. Мужчине, для мужчины главная проблема депрессии мужчин, деградации, пьянства. Я никому не нужен. Я никому не нужен. Есть тот, на кого я могу положиться. Есть тот, кто меня уважает. И вдруг, что? Как гром среди ясного неба. Нет больше этого человека. Нету, потому что что-то случилось в отношениях, или что-то случилось в жизни, или он ушел из жизни. Да? Это опыт, который мы имеем часто, часто даже еще не дожив до 20 лет, и он очень болезненный, потому что в юности мы особенно открыты для отношений. Если вдруг так или иначе человек уходит из жизни, мы переживаем огромную боль. Огромная боль, тяжелейшая боль. Мы так были счастливы. Мужчина думает, я вряд ли смогу полюбить кого-то так же сильно, потому что я не смогу второй раз пережить такую боль, если что. Вот и все. Дальше одиночество. Или я не могу забыть ее, его. Любимая была моим смыслом жизни. Я осталась один на один с этим холодным, равнодушным миром. Один на один. Особенно, когда у человека не культивированы другие виды счастья. Любовь Бога. Вы выросли в атеистическом государстве, но только сейчас приходит как-то в чувство. Ваши родители чаще всего даже не признавались, что они боялись признаться, что у них есть вера, если даже имели. Родительство уничтожилось, потому что родительство было уничтожено планомерно, потому что родители всегда были корыстны, всегда ждали от детей. И это даже культивировалось идеей, что дети должны уважать родителей, дети должны благодарить. Всеми возможными способами показывалось, что дети должны. Так уничтожилось родительство, потому что родительство, ничего вы мне не должны, дорогие мои. Я просто рад, что вы у меня есть. Вот это счастье родительское, все. Забудьте, вы мне вообще ничего не должны. Все, идите. Мама, а кому мы должны? Так же, как я вам дала и забыла, вы должны дать и забыть дальше. А служительница там на руках держит. Вот сейчас я отдаю и должна, то, что должна, и отдала, и забыла. Ношу в слинге целый день, и на лекции как придется, и мне не жалко, ничего, я лекции послушаю. Отдала и забыла. Я говорю, зачем вы так делаете? Потому что мама так делала, она отдала и забыла, никогда с меня ничего не спрашивала. У нас такая семейная социальная традиция, лучше, чем в Норвегии. Мы отдаем детям и забываем, они вырастают, отдают своим детям и забывают. И так мы и живем, поэтому у нас семьи продолжаются. А где-то отдали детям, а потом сзади ходят с протянутой рукой. И дети смотрят на эту руку. И их жизнь проходит мимо, потому что никто у них не родился. И некому дальше отдать, потому что сзади стоят. Представьте, вы к церкви подходите, православный, бабушка стоит с баночками стоят часто. Да? И вы так ей раз щедрой рукой так достаете из кошелька все рубли, раз ей в баночку. А потом смотрите, ой, перестарались, на автобус не осталось. И вы свою баночку достаете, так глядя ей в глаза, так находим так. Нормальное пожертвование будет? Дал бабочке, сам стоишь или... Или, например, девушка подошла, идет, смотрит бабушка, на 10 рублей ей положила монетку в баночку. Бабушка говорит, дай тебе, доченька, хорошего мужа. Девушка приходит через месяц, где? Вот так, бабушке. Я же тебе пожертвовала, ты пожелала, где, давай. Ты что, бабушка, давай, скажи, тебе больше надо было дать, я тебе больше дам. Муж-то где? Классное пожертвование. Безумное пожертвование, смысл его уничтожен полностью. Вот так же и счастье родительское уничтожается, когда мы ждем чего-то от детей. Но ждем не потому, что мы злые, а потому, что пустые. Женщина, которая о своей судьбе, о жизни не беспокоится, любви Бога нет, сама никогда не искала любви старших бескорыстной, подруг нет, единомышленников нет, своих талантов никаких забыла вообще полностью, потому что она посвятила себя служению кому-то. Пустой человек, дать туда нечего. По закону природы, которая не терпит пустоты, что? Берем оттуда, где есть. А это где? Там, где мы 18 лет давали. Туда давали, пустота образовалась полная, вакуум. Так, доченька, как у тебя дела? Поняла, все. Больше не говори, сейчас я буду говорить. То есть все нормально. Ну, знаешь, мама, сейчас у меня не очень... То есть все нормально. А сейчас слушай, как у мамы. Поэтому, когда у нас эти пустые сосуды, все остальные сосуды любви пусты, для нас особенно это шок. Действительно ощущение, что был один человек всего лишь, от которого я пыталась получить счастье. Причем все счастье хотела получить. Он и убежал, или не выдержал. Или просто судьба действительно вмешалась. И сейчас я просто, я не могу собрать себя, я не знаю, как дальше жить. Если бы мне дали еще один шанс, женщина говорит. Или я не могу больше никого пустить в свое сердце. Не могу, все, потому что слишком больно. Эта женщина была для меня всем. Или просто где уже силы взять жить, потому что нет, ну как бы нет. Женщина в депрессии тогда, когда никто о ней не заботится. Мужчина в депрессии тогда, когда что? Ему не о ком заботиться, не перепутайте. Благодарю. Женщина в депрессии тогда, когда она не дает никому о себе заботиться. В основном не дает сама. Почему? Считает себя недостойной или занята отрабатыванием уроков, или понимает, что одиночество – это ее судьба. И так она погружается в депрессию. Депрессия – причина многих других серьезных аутоиммунных самоуничтожающих заболеваний. Человек в депрессии не хочет жить. Если он не хочет жить, значит, надо сделать, чтобы он не жил. Тело это понимает. И даже практики прогрессивные медицинские вас не спасут, потому что это ваше мощнейшее желание – умереть. Депрессия – это желание умереть. Мужчина хочет умереть, когда ему не о ком заботиться, а женщина хочет умереть, когда никто о ней не заботится. Поэтому мужчина деградирует, если сильно заботится о нем. А женщина деградирует, когда сильно заботится об окружающих. Сильно. Ну, то есть сильно – это означает… Забота сама женщину делает счастливой, но если она не получает взамен заботы, этим же она себя и уничтожает. И в конце концов говорит, где же мне взять силы дальше жить просто, не знаю, где взять силы. Мужчина говорит, что ж так больно-то, я даже не думал, что настолько. Мужчины часто в шоке, когда они теряют, женщина уходит, или появляется роман, или вдруг умерла, не ожидал совершенно. Материальный мир. Думать, я не думал, что так мне дорог человек, что это с такой болью, особенно для мужчин, это шок. Я не думал, что так сильно она важна для меня. Или его никто мне не сможет заменить, думает человек, женщина, мужчина. Одним словом, сердце разбито. Это называется сердце разбито. И каждый из вас прошел уже этот опыт. Я почти уверен, что каждый из вас прошел этот опыт. Просто некоторые даже не заметили. Интересно. Это же не обязательно, что это семья и там 15 лет, и потом авария. например, да. И ушел близкий человек, да. Бывает в юности, просто девушка так открылась сильно отношениям или влюбилась очень сильно. И просто человек привязал ее к себе, а потом ушел. Привязать можно по-разному девочку. Ласковыми словами, близкими отношениями вообще насмерть привязать. Потому что это первый мужчина. Мы люди цивилизованные, а дикие аборигены Австралии, они делают так. Если они увидели мужчину, который беседует с юной девочкой, где-нибудь там за хижиной вечерком на закате, просто берут ее и убивают в тот же вечер, и все. Без суда и следствия. Беседуешь, кого убивают? Мужчину, конечно. Не закат же. Чтобы другим неповадно было, потому что сердце девичье, оно легко привязывается, его легко разбить. Они же не... Ну, здесь дикие аборигены, голые ходят вообще, у них все болтается там вообще. Фу, какие нецивилизованные. Я говорю, а девочек они умеют защищать, в отличие от недиких россиян и жителей Латвии, Европы. Девочек умеют защищать. Стоишь, болтаешь, иди сюда. Наболтался, до свидания. Или, я не знаю, чем их там. Наверное, скорее всего. Все. Не шутки, потому что люди хоть дикие, а мудрые. А мы цивилизованные и глупые. Все у нас что-то как-то... Поэтому каждый мог пережить это. И причина, почему мы боимся строить отношения, потому что боль не пережита. Вот и все. Иногда мальчик не может строить отношения, потому что предательство матери, например, второй брак матери, тяжелый может быть удар для мальчика. Или любовь в ранней юности. Набокова читали многие, Лолиту, но немногие прочитали самое важное на первых 10 страницах, что вся история кошмаров, которые разворачивались в сюжете в самом, и так сказать, возбуждали и щекотали чувства читателей и зрителей фильма, да. На самом деле, самое важное произошло, когда герою было 14 лет. Да? Что было, когда ему было 14 лет? Кто помнит из Набокова? Влюбился, раз, но это с каждым бывает. Дальше что произошло? Умерла в течение, по-моему, года, и всех, как сложились эти, как, ну, как чувства между ними проявились, да. Через год от туберкулеза, или даже раньше, по-моему. Я не помню по сюжету точно. Вот и все. Все остальное дальше, следствие. Дальше просто следствие. Если раны не исцелены, а кто ему там исцелял эти раны? Это было в начале века, по-моему, по сюжету там, да, где-то там в Италии. Что-то я такое вспоминаю. Кто этим мальчиком занимался? Куда он мог это деть? Он оставил это все в своем сердце, вот и все. И поэтому дальше все поступки, все желания человека, все способы защищать себя, они продиктованы тем, что сердце разбито. Поэтому есть такая поговорка: танцуй так, как будто бы тебя никто не видит, пой так, как будто бы тебя никто не слышит, и что? Люби так, как будто тебе никогда не делали больно. Но как будто это не означает прикинуться, что тебе не делали больно, как будто это означает, я знаю, что мне делали больно, но я смогла пережить боль. Пережить ее настолько, чтобы не бояться открыться еще раз. Это все равно, что цирковой артист, который лежал 5 лет, канатоходец, который 5 лет лежал парализованный с переломанным позвоночником, а через 5 лет он встал снова на канат. Это не то же самое, что новичок, который не знает всех этих ужасов. Ему просто нравятся аплодисменты, нравится канат, и он себя реализует. Это более, как русские говорят, за одного битого... Да? Двух небитых дают. То есть человек, который нашел силы любить второй раз после того, как сердце разбито, это человек, который любит еще более искренне, еще более как бы с полным погружением. С полным погружением, со всем сердцем, полностью открытым сердцем. Но это опасно, страшно кажется, потому что теперь так трудно принимать. Когда женщине разбито сердце, она потерпела боль в отношениях, ей очень трудно открыться, чтобы принимать. Почему? Чем хуже обращается с женщиной, тем менее достойно она себя считает. И поэтому блокирует, что? Любые проявления любви. Но сама хочет очень сильно служить. Поэтому опасность женщин, которые однажды разбиты сердце, и она не исцелила его, она будет находить мужчин, которые не умеют не умеют давать вообще, они умеют только принимать, потому что мне такой мужчина подходит, я не умею вообще принимать, понимаете? У меня сердце закрылось. Сердце, когда женщина сердце разбито, оно закрывается на прием любви. Любовь не может принять. Когда у мужчины сердце разбито, у него передатчик не работает. Женщина приемник, у мужчины передатчик. Он никак не может начать давать бескорыстно. Щурится, там, ну посмотрим, поживем, может быть, я тебя возьму в жены. На самом деле напуган. Мужчина может быть ответственен, и поэтому, но это не может быть годами продолжаться такое. Он пытается понять, может ли он сделать женщину счастливой. Но может быть так напуган и не хотеть делать с этим страхом ничего абсолютно. Поэтому он объясняет просто, что эта бумажка никому не нужна. На самом деле это трусость. Тебе было, сделали больно однажды, или дважды, или трижды. Ты, сердце закрылось, и теперь ты не можешь отдавать от души. Просто свободно от души не можешь отдавать. Сердце закрылось. Так открой его. Тебе же будет радостней. Тебе будет счастливее. А женщина, она говорит, ничего, это прошли, я простила, ла-ла. Но принимать она любовь не может. Почему? Не считается достойной. И в новых отношениях начинает ходить на цыпочках. Потому что я слышала, что если ты уходишь из брака, то тебя карма настигнет в новых отношениях. Я хожу и жду, когда она настигнет. Я говорю, а вы как вы думаете? Вот я говорю, можно сюда позвать вас, Сергей? Можно вас позвать, Сергей? Это ваша жена, да. Как вы себя чувствуете в роли того, кто карма должна настигнуть? Ну, не очень. Я люблю эту женщину. Почему я должен быть карма ее настигнет? Ну, она думает, что вы карма, которая ее настигнет. Ну, и оставить вас не может, потому что любит. Ну, и жить с вами не может, принимать вашу любовь, потому что любви, по идее, не должно быть. Должна быть карма, которая настигнет. Что-то он подозрительно ко мне хорошо относится. Это не по расписанию. Я же во втором браке, меня карма должна настигнуть. Понимаете? Во втором не может быть хорошо. Я зачем такой говорю, замуж выходили? Или зачем вы связались с этим человеком? Ну как, одиноко было, любви хотелось сильно очень. Я говорю, ну так и давайте, берите эту любовь. Что же вы так издеваетесь над человеком? Подошли к нему за любовью, а любовь не берете. Но меня карма должна настигнуть. Раз мужчине удалось это обойти, заслон, он ей успел дать немножко любви, она расслабила, чуть-чуть взяла. Она такая думает, вот теперь точно карма должна настигнуть ее. Запарилась вообще такая, думает, как отработать это мне. Это незаслуженно. Здесь мне карма должна была настигнуть, а пришла любовь. Что же мне делать-то? Что же делать? Куда же бежать-то? Где? Как же себя наказать саму? Какое-то раскаяние надо сильное. Я говорю, за что? За то, что вас любят, вы с ума сошли. Мужчина говорит, я тебе не дал, чтобы ты раскаивалась, я дал тебе, чтобы ты была счастлива, ты что делаешь с собой? Нет, меня карма должна настигнуть. Все, ушел. Ушел, сердце... А мы уходим, мы не будем в этом кошмаре оставаться, честно говорю, потому что это безумие. Ну что-то с этим надо делать, надо лечиться. Мужчина дает любовь, женщина отталкивает ее. Женщина отталкивает. Мужчина задал вопрос, говорит, я очень искренне отношусь к девушке, я полюбил ее здесь на фестивале, он говорит. Я полюбил ее, но я их всем сердцем отношусь, она отталкивает мою любовь и уходит к человеку, который над ней издевается. Потому что там все по правилам, там карма настигает меня. Но любить она, любимой все равно быть хочет. И когда карма ее в очередной раз там настигает, она звонит этому человеку и встречается с ним. Чтобы излить душу, как ей там тяжело, как ее не уважают. Я говорю, на самом деле вы находитесь в сексуальных отношениях с этим мужчиной. И она устроила это вам, общение. Поэтому, говорю, бегите быстрее, потому что вы все запутаетесь там на самом деле. Один обнаглеет, другой в тряпку превратится, а третий с ума сойдет просто от чувства вины, что я наделала. И из этого чувства вины поймет, вот она карма. И найдет себе такого мужчину, вместо этих двух, что просто все зажмурятся. Поэтому мужчине трудно отдавать, когда сердце разбито, женщине очень трудно принимать. И если мужчина и женщина не исцелили сердце свое до конца, они строят отношения, то, скорее всего, мужчина найдет женщину, которая угробится, собирается ради него. А женщина, которая не умеет принимать, она найдет мужчину, который палец о палец не ударит просто. Но ей это удобно на самом деле, потому что он, ну как бы, мне же надо карму плохую отрабатывать. Вот и достался мужчина, который ничего для меня не делает, просто терпит меня такую плохую, нечистую такую, развалившую просто отношения. Знаете, это очень серьезная причина неврозов. Это невроз в отношениях. Это больные люди, которые мучения доставляют друг другу, хотя их мотив очень хороший, они хотят быть оба любимы. Мужчина хотел бы от души отдавать, но не может. Женщина хотела бы принимать, счастлива, то, что дает ей, но не может. И ничего с этим не делают. Поэтому помучаются, расстаются. Чувствуют, что одиноко, опять сходятся вместе. Называется любовь дикобразов. Дикобразы в пустыне идут. Ночь наступила, в пустыне холодно. Они... Хочется погреться поближе. Они друг друга. Раз, как уколят друг друга. И разбегаются. Дальше идут по пустыне, исколотые. Опять идут, что-то холодно стало. Ну, кровь капать перестала, раны зажили. Ну, да. Ты чего опять? А ты чего опять? А я просто погреться, а что ты меня колешь? И так и идут год за годом. И вместе невозможно, и врозь плохо. И... Руслан говорит, что нам делать? Я не могу жить с этим мужчиной, но не могу оставить этого мужчину. Что нам делать? Бегите, я сильно привязана, оставайтесь. Невозможно жить с ним. Бегите, не могу, люблю, оставайтесь. К Олегу Геннадьевичу оставайтесь. Не могу, невыносимо. К Нарушевичу бегите. Не могу, привязана. Делайте что-нибудь, будь или не будь. Сделайте что-нибудь. Поэтому секрет состоит в том, что делать. Иголки сложи просто, сложи иголки. Все, сложи иголки. То есть переживи, убери боли сердца, дай сердцу зажить. Потом начинай отношения. Не ставь крест на них, потому что они все неудачливы. Слава Богу, что у меня такая за судьба? Я каждый раз, когда нахожу мужчину, повторяется один и тот же сценарий. А какой вы хотите, чтобы повторялся? Женщина не умеет принимать. Она будет все время находить мужчины, которые, даже если обещали, что будут заботиться, потом не заботятся. Потому что у нас нет никакого энтузиазма дарить любовь женщине, которая выбрасывает ее в мусорник. Или дарит другому мужчине, который на самом деле просто ее пользует. Понимаете, такая берет у меня и отдает другому мужчине, потому что себя не считает достойным. И один мужчина ее привел немножко в чувство, ласку, любовь подарил, бескорыстно. Он даже в близких отношениях с ней не находится, он просто за ней ухаживает, любовь ей дает, слушает ее горести туда-сюда. Она взяла эту любовь, пошла, слила на негодяя. Потом раз такая пришла опять, вот у меня плохо, там я вот тебя люблю, ты мне дорог, но я с ним тоже не могу расстаться. Вот ужас-то ужасов. Поэтому, когда мы теряем связь с любимым человеком, необратимо что-то произошло, боль, у каждого так или иначе она произошла. То нужно знать, что это похоже на перелом. Сердце разбитое, можно сказать, перелом сердца. Сердце разбитое. И сердце на самом деле, оно заживает само собой. Оно заживает само собой. Но просто надо понимать, что единственное, когда оно не заживает, это когда вы планомерно, целенаправленно мешаете этому год за годом. И это обещает одиночество, ничего больше. Одиночество, сволочь. Поют русские женщины в шлягерах. И там такой текст драматический. Да пусть все, я все, и лучше бы я согрешила. Все. Доля правды в этом есть. Хуже одиночества для живого существа ничего не может быть. Хуже, чем закрытое сердце, ничего не может быть. Потому что одиночество – самое неестественное состояние живого существа. Самое неестественное, самое противоестественное. И если вы долго в этом состоянии побудете, то вас встретят удивительные философы, которые скажут, что никакой другой формы бытия и нет, кроме одиночества. На самом деле мы все одно. Одно одинокое одно. И даже вот не слушайте их, жуткая философия совершенно, убьет всю веру. Вот женщин, чем женщины нас спасают, они в этот бредятину вообще не верят на смерть. Есть такой, как автор этой, не то что автор, а адвокат этой идеи, что все одно, и мы одно, популярное в мире достаточно. И вот в интернете взяли русские чувство юмора, но неподражаемо нигде. Они взяли знаменитого красноармейца. Ты записался в Красную армию, да? Убрали, ну и заменили в фотошопе его голову на голову этого учителя. И он такой стоит и говорит, ты – это я. Якобы учителя, конечно. Потому что это учение ужасное. То есть учение о том, что все едино, и мы все есть одно, и нет разницы между вами и нами. Это означает все, уничтожены отношения. Как это? Ну, то есть я с вами лекцию читаю, это означает, что я мог ее прочитать и самим себе. В принципе, ваша реакция мне не столь важна, потому что я приехал к самому себе сюда, и мне нравится, как я говорю. И мне так помогает, так воодушевляют мои лекции. Вау! Просто шизофрения, но она принимает духовные формы, философские формы серьезные, понимаете? От отчаяния, потому что когда люди уже в таком одиночестве находятся, что пережить его просто так невозможно, придумывается философия, которая объясняет, что это есть наше естественное состояние, представляете? И сразу, значит, как бы кайф наступает. Да, ах, вот в чем дело, а я-то думаю, любить надо. Зачем любить? Просто некого любить, все я. Ты – это я. И все, проблема решена. Нет никакого одиночества. Мы никто не одиноки, просто мы одно целое. Видите, ужас какой-то, что за бред. Нормальные люди, они так реагируют. Поэтому так и реагируете, потому что философия ужасная. Ее называют, эта философия называют еще убийство души. То есть душа, она состоит из отношений. И когда ей объясняют, что ты единственное, что есть, ты душа одна, и все остальное, это тоже ты, душа. Исчезает возможность с кем-то строить отношения, и она просто погибает, душа, навечно погибает. Поэтому смелость состоит в том, чтобы переживать боль, а не отрицать отношения. Состоит в том, чтобы переживать боль, зная, что сердце так устроено, оно само собой исцеляется, оно способно исцелиться само собой. Живая природа так устроена, присутствие Бога. Если палец порезали, палец заживает. Если нога сломана, кость срастается. Вы никогда не видели, чтобы у Лады Калины подфарник зарос сам собой, потому что она стояла в гараже 3 дня, и нарос новый подфарник правый задний, или выпрямилось крыло само, и заросло там, где было прорвано просто бампером чужим, да. Металл затянулся, и краска наросла. Никто на это не надеется даже. А просто со сменой сезона времени года зимняя поменялась на... Как ногти, знаете. Состригаешь зимнюю, нарастает летняя резина. А потом наоборот. Но чудо живой природы, одушевленной, в которой энергия Бога есть, душа, она состоит в том, что она регенерируется сама. И это происходит не только с грубым телом, но и с тонким телом. И когда мы говорим «сердце разбито», сердце, да? Тонкое тело, мы говорим, тонкое тело ума. В китайском языке нету слова сердце. Это иероглиф тот же самый, который обозначает ум. Ум и сердце обозначают, никто вот этот плющик не рисует у китайцев. Листик плюща, это греки. Греки, они просто понаблюдали за плющом, и они говорят, у этого растения привязчивость очень большая, оно сильно привязывается. Ему палец дай, подержи час, оно обовьет его через час. Вот поэтому вот эта любовь. Обвить кого-то. Я тебя вот это, я плющ, меня плющит от тебя. О. Я люблю тебя. Последний шлягер. Обвила я тебя просто плющом и все. День Валентина, давайте обовьем друг друга. Это о привязанности говорится. И сердце, оно способно исцелиться само собой, если мы просто ему не мешаем. Поэтому человек разумный, он говорит, я больше не хочу отрицать, я хочу любить. И первое, я понимаю, что вовремя я не получил неотложную помощь, и у меня кость срослась слабо, поэтому Нарушевич выходит с резиновым молотком и говорит, прошу на кушетку. Давайте, будем ломать, потому что криво срослась. Некрасиво совсем, никак дальше жить невозможно с этим. Поэтому больно. Слушайте, я это еще в 14 лет все забыла и похоронила. И зачем вы это сейчас вот тут на семинаре поднимаете? Мне это нужно, взрослой женщине? Я говорю, нужно, чтобы жить. Одна женщина на консультации мне пришла, мы заговорили об ее дочери. Нет, сначала она что-то ее историю обсуждали, и карты, положение. Она говорит, у меня была такая трагедия. Она даже не сказала трагедия, сказала, такой был случай. Я влюбилась в 14 лет в молодого человека, которому было 22, и потом все это очень так нечисто и больно, и ужасно все закончилось. В общем-то, все нормально. И она пришла на следующую сессию через, наверное, месяца два. Она попросила посмотреть, какова ситуация дочери. И я говорю, вот вашей дочке очень важно там покровительство, то все, 5-10, там такая природа, ей очень важно правильно построить отношения, чтобы они развивались правильным образом, в общих чертах. Я говорю, и помню главное, я говорю, просто чтоб не получилось, в конце концов, так, как у вас в 14 лет. Ну, я думал, что это материал, потому что женщина поделилась, чтобы быть адекватной, она поняла, что ее проблема в том, что она не имела заботы, которую может дать дочери.
Она так аж вздрогнула, говорит, что в 14 лет? Я говорю, ну, понял, что неладное, уже почуял. Говорю, ну, вы рассказывали, что вас... Вдруг она резко так, то есть тогда она была подготовлена, и она сыграла это так, как играете вы всегда. Ну, было, но было, и было, и было. А тут она просто, что? Она такая, что 14 лет? Я говорю, мужчина 20. Она закрыла рукой лицо. Только что сидела нормальная женщина, беседовала с дочерью. Она говорит, так, стоп, не надо об этом. Сейчас, минуточку, ни слова больше об этом. Вот она правда. Женщине было почти 30. 16 лет спустя ничего не решилось. Ничего не, сердце закрыто. Сделать правильный выбор, начать отношения, избавиться от одиночества, нет никаких шансов, пока ты это в себе носишь, потому что ты никого не подпустишь. Вот шрам, вот начинаются отношения. Нет проблем, здесь нет проблем, познакомились. Чуть глубже, до шрама дошло, все, в разные стороны, дикобразы. Так могу общаться, так могу. А так уже не могу, все, у меня начинается паника. Я становлюсь неадекватно. Или претензии большие к мужчине, поднимается боль, и я начинаю этого мужчину убивать за то, что делали со мной. А он в шоке, не понимает. Или убегаю просто, или прекращаю отношения. Поэтому первое, нам нужна неотложная помощь, чтобы кто-то выслушал нас, немедленно выслушал нас, принял нашу ситуацию, оказал поддержку. Обязательно поделиться. И безопасность, разумеется, не начинать новых никаких проектов отношений. Кто может быть с этими безопасными людьми? Близкие люди. Очень важно, близкие люди. Проблема в том, что женщина, которая закрыла сердце, она или мужчина, мы теряем не только способность замуж выходить, жениться и строить сокровенные отношения. Мы все теряем, кроме работы. Потому что сердце это одно, оно и для друзей, оно и для Бога. Человек духовную практику пробует практиковать, повторяет имена Бога, желает всем счастья, а в сердце как бум. Пустота, вообще ничего не происходит, ничего не отзывается. Во всех сил пыжится, тужится, желаю счастья, повторяю имена Бога, Господи Иисусе, спасибо. Ничего не отзывается, почему? Потому что блок-то стоит, ты же не хочешь, чтобы сердце открывалось. Там же боль. Любить Бога тем же сердцем приходится, что и человека, который тебе разбил его. Любить маму приходится тем же сердцем и дочь, которая разбил человек, которого ты любила. Друзей любить тем же сердцем. Единомышленникам открыться тем же сердцем. Себя самого начинать любить по-настоящему тем же сердцем. А оно разбито. А у меня запасное есть. Это у меня для мужчины, это у меня для тех юношеских отношений, а вот у меня новое сердце, имплант для мужа. А это для друзей, а это для Бога пластиковое. Я говорю, так они все пластиковые. Вы бы лучше живое вылечили, зачем пластиковые? Поэтому группа поддержки, близкие люди способны сделать это. В молитве человек способен сделать это, способен исцелить сердце. Лучше, если все включить, на полную катушку, все сосуды любви, все, так сердце исцеляется. Почему я начал с питания? Сначала запитаться надо любовью тех людей, которые готовы вам сейчас ее давать. Тогда только можно заглянуть в сердце и увидеть там, где я не получил или пережил боль большую. Старшие, бескорыстно любящие старшие. Если даже с вас берет старший деньги, это не значит, что он корыстен. Например, женщина-психолог, она никогда не даст вам столько, сколько вы заплатили, в смысле. Она всегда даст больше, потому что это женская природа, отдать все. Вы, может быть, заплатили ей 3000 рублей, но она заниматься будет с вами на 300 тысяч, потому что пока не спать не будет, и будет заниматься профессионал настоящий, человек, который сердцем к своей работе подходит. Поэтому деньги не показатель того, что исчезло бескорыстие. А вот бескорыстие родителей, которые деньги не берут, часто не является бескорыстием. Они деньги не берут, берут гораздо большее. Силу психическую просто забирают, все. Да, я тебя понимаю, что тяжело. А ты знаешь, как мне было тяжело в 20? Ты-то хоть одна, тебе-то ладно. Ну ладно, придет, уйдет. А я с ребенком на руках была, с тобой. Ну то есть ты еще виновата, да? Я сейчас закончу, потому что не закончить это значит не стоило начинать лекцию. Помощь психолога, да, близкий психолог, друзья, единомышленники, все работает. Помощь Бога. Вторая стадия – это переживание утраты. То есть, когда мы получили поддержку и выговорили, сейчас
самое важное – не торопить жизнь и не пытаться сделать вид, что жизнь продолжается, и ничего не было, все нормально, так как этой женщине пришлось, наверное, в 14 лет. Ну что, что ты тут убиваешься по каким-то? Учиться надо, уроки иди делай. Убивается она здесь, нашлась тоже мне, Джульетта. Переживание утраты – это значит, что начинается процесс, заживает перелом сердца. Исцеление происходит естественно и неизбежно. Это очень важно знать. При одном условии, если мы ему не препятствуем. Какой главный способ препятствовать? Торопить жизнь. Жизнь продолжается. Не сильно-то и хотелось, ну и неважно. Ну и проживу одна, ну ничего страшного. Там много мужчин, подруги говорят, да посмотри, что ты убиваешься, посмотри, сколько еще всех. Не, я убиваюсь по одному. По одному единственному. Поэтому боль рождается не из-за любви самой, боль рождается из того, что любовь проходит всегда стадии в материальном мире, она превращается в зависимость от объекта любви. Такая жадность появляется получать любовь именно от этого человека. Женщина, которая получает любовь от Бога, мужчина, который получает от Бога друзей, единомышленников, старших, он не может так сильно стать зависим, понимаете? Потому что у меня есть разные источники. Если меня этот источник заберут, у меня есть еще, у меня есть моя молитва, мои друзья. Но когда мы сосредотачиваемся на одном источнике, а остальные все потихонечку иссякают, то мы становимся уже сильно зависимыми, вплоть до сильной привязанности. И вот когда отношения прекращаются, то у нас что? Появляется сильная боль. Результат – боль, любовь сама не причиняет такой боли, привязанность причиняет. В каком-то смысле она естественна здесь. Поэтому память о любимых является секретом избавления от боли и привязанности. Память. Не заметание под ковер и делание вид, что мне не хочется отношений, и, в общем, это все забыто, это было недоразумение, это было просто по судьбе, значит, это был мой урок. Урок в том, чтобы допережить это до конца. И память о прежних отношениях, как бы они ни закончились, смелость через события и боль, расставание и предательство вернуться на изначальную любовь. Я любил этого человека, я любил эту женщину. Поэтому человеку необходимо пройти все эти слои, пережить боль связанную, вспомнить страх, или пережить страх, связанный с тем, что так сильно боялся потерять этого человека и многие решения делал, принимал из-за этого. Пережить чувство вины, стыда, которое я переживал в этих отношениях в связи с за ошибки, которые я делал в этих отношениях и делала. И пережить гнев за то, что близкий человек вовремя не поддержал, вовремя не удержал, не уделил внимания, проигнорировал, сам совершал в отместку какие-то, стал раскачивать лодку, как говорят психологи. Да? И самое главное – дойти до, что? До воды докопаться. Знаете, как вот на пляже детки здесь занимаются, когда здесь пляж хороший, не каменный, здесь можно копать песок. И дети обычно говорят, давай докопаем до воды. И вот копают ручками или совочками, копают, папа помогает. И вдруг на глубине, вот, может, по локоть там, да? И раз, и вода проступила, тогда начинают замок строить, да? Жидкий песок. Вот важно докопаться в песке через даже там окурки, памперсы, да? Не очень, тут как бы все-таки культура еще большая, но памперсы закапывают в песок по-прежнему. Интересно, на что надеются, что с ними станет в песке. Но. Через памперсы, окурки, через чистый желтый песок, через мокрый песок, через гальку – вода, благодарность. То есть вот четыре слоя, которые помогают нам снова почувствовать благодарность и любовь. И в этом процесс состоит в смелости переживать все, что, с чем были связаны отношения, для того, чтобы что? Снова почувствовать любовь и благодарность. Это процесс не только в отношениях, это процесс духовной практики. Подвижник, когда он стремится снова почувствовать любовь к Богу, в этом процесс, чета дарпана марджавам, то есть на очищение сердца. Он заглядывает в сердце и видит там стыд невыносимый, раскаяние большое, стыд, боль видит. Со многие жизни, которые он здесь кувыркается, разлуки бесконечные, потери. Гнев, неудовлетворение на судьбу, на высшие силы даже, на Бога переживает. И в конце концов понимает, что все это к Богу не имеет никакого отношения. Что единственное, что нас связывает, это благодарность и любовь. Но в отношениях все
Ну, в отношениях все более конкретно. Это конкретные события и факты. Если мы не помним боли многих жизней и страха многих жизней, не помним, просто эмоционально чувствуем это внутри. Но здесь мы можем вспомнить все. И секрет состоит в том, чтобы переживать это методично в общении, рассказывая об этом или написав так называемое письмо чувств человеку, с которым связана эта боль, для того, чтобы выразить все свои эмоции. И тогда мы способны перейти на следующую стадию, стадию обретения целостности. То есть чаще всего люди, которые нашли смелость заглянуть, очистить сердце, они в своей жизни делают небывалые открытия. Открытие о том, что я не только просто теперь могу строить отношения с близким человеком, я при этом еще что? Чувствую небывалый подъем в духовной жизни. Чувствую открытость для того, чтобы получать любовь старших, где бы только я их не встретила, и готова дать свое общение, поддержку, служение взамен за эту бескорыстную любовь. У меня появились подруги моментально, настоящие, таких, каких никогда в жизни не было. И я наконец-то поняла, где те люди, с которыми я больше всего хочу общаться, чьи цели и ценности мне дороже всего. И дальше я еще раскрыла в себе очень-очень много талантов и способностей, и участвовала в каждой вечерней программе культурной. Вот в чем открытие. Обретение целостности – это абсолютный праздник на самом деле, потому что речь идет… Мужчина готов к отношениям, называется. Катенька, я могу без тебя. Я могу без тебя. Ты счастлива? Машина наехала просто на нее. Окей? Ага. Мужчины, дорогие, сегодня в 16 часов у нас вид дружбы, культивируется сосуд любви, который называется D1 дружба. Сегодня в 16 часов футбол у нас на теннисном корте. Футбол. И когда вы пообщаетесь между собой таким образом, как настоящие друзья, приходите в 18.00 на секреты ракетных технологий. 14 корпус, 6 комната, я вас жду там. Ваш вопрос. 14.6. А то вы в 15 ходили, я замучил там пару одну семейную. То есть 100 человек стучало в дверь. Нарушаешь здесь. Нет, мы не Нарушаевич. Нарушаевич здесь. В конце концов, они повесили записку и сами ушли к Нарушаевичу. И вот такая завершающая записка. Как исцелиться? Ну, то есть, кто-то скажет, Нарушаевич реакционен, он почему-то лютой ненавистью ненавидит родителей. Нет, я слишком люблю, я слишком просто, мне слишком больно за детей, которые ко мне приходят, понимаете? Слишком больно. У меня нет ненависти. И вот вам завершение вопрос. Как исцелиться, если родители говорили, что я крест, а у меня все время мысли о самоубийстве? Все, подтверждающая записка. Я даже особенно комментировать-то не буду это, потому что, может быть, кто-то сомневался, думал, ну не так уж, утрирует. Светлана Бедшина утрирует это все, ну не так, ну крест, ну это символически так. Ну просто мама хочет получить сострадание сына, что ей нелегко, получить его любовь, признание. Я говорю, слушайте, это все безумие, потому что дети не умеют это понимать по-другому, кроме как, чтоб ты сдох, понимаете? Если я в тягость любимому человеку, значит лучше, чтобы меня не было. Если меня лучше, чтобы меня не было, я использую все доступные мне способы самоубийства. Как то? Интернет, вредные привычки и так далее. Поэтому надо быть очень осторожными с этими подвигами ношения креста. То есть лучше гораздо, если родители становятся счастливы. Но ребенку, родители которого не торопятся стать счастливы, очень важно, что найти родителей, которые счастливы. И они прямо здесь есть, прямо здесь есть, прямо здесь есть. Поэтому завтра у нас будет практическое занятие по исцелению сердца. А сегодня практическое занятие у нас день объятий. Я родился в день объятий, поэтому прошу вас всех отпраздновать мой день рождения на полгода раньше. Спасибо вам большое за внимание ваше. Хорошего дня вам. Мужчины, хорошего вам.